Niech ten szlak. Nie mogę go tak zostawić.
Что же, всем привет. У нас сегодня 21 августа. Мы, так получилось, пишем второй подкаст за день. Вернее, первый был подкаст с Меланоксом про InfiniBand. А сейчас подумалось мне, что мы давно что-то по уехавших не писали. Очередь-то есть, и как-то долг надо слушателям отдавать. Благо, тут подвернулся случай. Написал нам вот один из слушателей, Дмитрий Семенов. Сказал: «Живу уже который год в Польше, имею что сказать, и даже в чем-то не согласен с предыдущими ораторами, которые у вас уже про Польшу рассказывали». Так что мы возвращаемся с серии «Поуехавшие». Третий раз мы едем в Польшу. Дима, привет.
Привет, Саш.
Да, представься, пожалуйста, нашим слушателям.
Всем привет. Меня зовут... Сейчас я поправлю еще одного нашего оратора. Меня зовут Дмитрий Семенов. Я живу и работаю в Польше. Работаю в... Даже не знаю, как назвать... банковской корпорации, которая называется ING. Это голландская корпорация, которая имеет свой офис в Польше. Я работаю DevOps-инженером, а конкретно инженерю на оракловой панели Enterprise Manager.
А в Польше ты уже сколько лет?
С 2018 года. Два года уже, чуть больше.
Угу. Ну и давай тогда, как небольшой спойлер, почему ты решил, что вот предыдущие, значит, ребята там что-то, они неправильно что-то сказали или что?
По сути, в общем и целом, все правильно, все примерно так, как они сказали. Там есть некоторые мелкие моменты. Ну, я в дальнейшем, у меня нет цели слишком там поправить их сильно, мелкие нюансы уточнить, и в дальнейшем по ходу своего рассказа я обращу на это внимание.
Угу. Ну, здорово. Будем как раз тогда заниматься. Тогда смотри, тогда у меня к тебе есть пара вопросов авансом, так сказать, по следам предыдущих выпусков, то есть то, что к нам уже потом постфактум прилетало. Самый частый был вопрос после вот, что первого выпуска про Польшу, что про второе. Почему наши гости так старательно, значит, говорят, что туда понаехала куча украинцев, все они дешевая рабочая сила, вот, мы там чуть ли не чертовы националисты, за что мы их, значит, бедных притесняем. Вот, давай, вот ты третий человек, мы с тобой этот вопрос не готовили. Вот расскажи мне, вот что ты видишь по этому вопросу?
В первой части вопроса скажу, да, так и есть. Украинцев здесь очень много, и это не то, что мое ощущение, это официальная статистика. Я регулярно мониторю. Ужант Цужжоземцев, он называется это. Ну вот министерство, которое занимается иностранцами, которое выдает виды на жительство, ну и всеми вопросами связанными. И вот по официальной статистике, да, ежегодно, ежеквартально увеличивается количество подач на ВНЖ от иностранцев. На первом месте это украинцы, дальше идут, если я не ошибаюсь, белорусы, россияне и, как ни странно, по-моему, из Вьетнама. Ну, в общем, вот первое место это наши славянские народности соседские. А по второй части, а кто притесняет, я не понял, поляки или...
У нас предыдущие вот ребята, которые про Польшу говорили, да, они говорили, что все вот, кто приехал с Украины, это вот то, что называется неквалифицированная рабочая сила, да, там, то есть это какие-то сантехники, маляры, штукатуры, там, я не знаю, горничные, официанты, вот что-то такое. То есть это не вот высококвалифицированные специалисты, за которыми там идет охота.
Да, да, так и есть. Большинство тех, кто приехали из Украины, это приехали на неквалифицированную работу, потому что зарплата неквалифицированного рабочего, она, ну, на несколько пунктов ниже, чем он может получать здесь. А это еще обусловлено тем, что легко выехать благодаря безвизу, хотя, как по мне, по визе и по безвизу примерно одинаково. И тем, что, ну, соседняя страна, можно выехать, поработать, кому-то отдохнуть от своей прежней жизни. Ну, вот из этого складывается. Люди просто едут в лучшие условия и на более высокую зарплату, за которую они могут прожить и себя обеспечить, чего им трудно сделать в Украине.
А, ну, замечательно. В общем, я считаю, что если три человека уже это сказали, ну, наверное, это не мы, привзятые сволочи, а все-таки так и есть. Ну, давай мы тогда уже будем переходить как раз к твоей истории, и вопрос будет, он вот вытекает как раз-таки из предыдущей истории. То есть после нее к нам тоже пришло, значит, несколько уточнений, и ребята прямо вот спрашивали, что неужели рабочую визу в Польшу можно получить, просто придя там в посольство или в визовый центр, и грубо говоря, написать бумажку «хочу приехать к вам работать».
Нет, это не так делается, там целая процедура, но я предлагаю, вот у меня будет об этом развернутый рассказ, и я предлагаю на этот вопрос, я чуть позже отвечу.
Угу. Ну так давай мы тогда вот и начнем, расскажи нам, как ты сам переезжал, по каким визам?
Ну, как бы это ни было смешно, я в Польшу сам попал как неквалифицированная рабочая сила. Вот так вот неожиданно. Дело в том, что я 8 лет проработал, то есть у меня опыт есть в телекоммуникациях, я работал в интернет-провайдере. Начинал я с инсталлятора сети, который просто там подключает абонентов, настраивает какие-то свечи, сваривает оптоволокно. И потом я уже стал таким, ну, как бы это сказать, проект-менеджером, то есть я строил, рисовал схемы, как мы будем дальше идти, какие-то текущие проблемы решал, улучшения добавлял, в том числе идею создания корпоративного сайта еще там, не знаю, в году 2010, наверное, мне пришла, я это все реализовал, всякие там документы, IP-телефонию, ну, в общем, улучшениями и движениями в дальнейшем направлении занимался. Вот, и в 2015 году мне захотелось уйти куда-то и попробовать что-то свое. Я аккуратно подошел к начальству, уволился, на что мне сказали, ну, не горячись, может быть, сначала там на месяц отпуск возьмешь, удовлетворишь свои какие-то амбиции, не получится, возвращайся, на что я ответил, нет, если так будет, то я точно к вам вернусь, и у меня даже не будет мысли там что-то свое начинать. Я уволился, уехал в Киев, то есть в столицу Украины, думал там что-то себе найду, или работу, или какое-то, может, там свое предпринимательство открою. Но там у меня тоже ничего не получилось, и вернулся я в свой родной город. А это город Артемовск, Донецкой области. Вот. И там я решил заняться предпринимательством, но почему-то, вот, к счастью или к сожалению, меня не потянуло дальше в эту же сферу или в смежную, которой я занимался, а я начал заниматься строительством комнаты с каменной соли. Вот так вот кардинально поменял сферу деятельности.
То есть прям вот в строители пошел, да? То есть ручками это все делал?
Да, да, да. Ну, как ручками. У меня работало... У меня были сотрудники, которые у меня работали, то есть в разное время доходило до 6 человек, когда было много заказов, и довольно-таки временами, скажем так, успешно я занимался этим до 2017, ну, 2 года, там, до начала, скажем так, 2018 года. А потом как-то совокупность, наверное, экономического положения, там, не постесняюсь этого сказать, моих больших ошибок и просчетов, как я теперь уже это вижу, привело к тому, что дебет с кредитом не сошелся, и пришлось прервать деятельность, и жизнь-то не стоит на месте, у меня семья, все это надо как-то... меха уже развернулись, и их не свернуть, надо идти дальше, и...
И все кушать хотят.
Все кушать хотят, да, тем более уже... не молодые, нужны какие-то, ну, как не молодые относительно, мне сейчас 38 лет, вот, уже надо какие-то все лучше и лучше. Ну, я решил, думаю, сейчас как бы быстро перебиться, а потом что-то придумаю. И, ну, вот как я уже отвечал на вопрос, почему украинцев много в Польше, потому что для многих это возможность быстрый старт какой-то или быстро там где-то подзаработать, может быть, вернуться, может быть, остаться. И вот я был одним среди этих людей. Мне многие тогда говорили, ну, ты что ты делаешь? Ты вот только что тут занимался, а сейчас я говорю, ребят, ну, мне надо как-то вот идти дальше. Может быть, это я не дальше иду, но, по крайней мере, это единственный вариант, который я вижу на сейчас. А потом уже буду планировать. То есть мне сейчас нужно, а потом дальше я буду планировать. Я же не собираюсь это целью своей жизни поставить. Вот. И так получилось, что я получил визу. К слову, о получении визы. А процесс абсолютно одинаковый, что для высококвалифицированного работника, что для неквалифицированного. Тебе работодатель, который находится в Польше, делает так называемое зизволение или ошвячение. Эти два документа отличаются тем, что ошвячение, оно делается быстрее и дается на полгода. А зизволение делается чуть медленнее, но дается от 1 до 3 лет его можно делать. Вот.
Подожди, давай вот мы чуть-чуть остановимся. Ты Польшу выбирал как бы по каким-то критериям, это была именно Польша, или просто вот, ну, по большому счету, пофиг куда?
Нет, абсолютно не по каким критериям. Это просто, ну, она, во-первых, Польша ближе к Украине, чем все остальные страны. И как-то вот примерно такой же поток идет в Чехию, там, может быть, еще куда-то вот такие страны.
Там Румыния еще есть рядом.
Ну, Румыния беднее. Румыны тоже точно так же, пользуясь тем, что они в Евросоюзе, они разлетаются по всей Европе. И, скажем так, торговля румынскими паспортами – это очень сейчас хорошая практика на слуху. Вот. И я просто так, что Польша ближе. И везде у нас тогда были вот эти рекламы, объявления, работа в Польше, работа в Польше, работа в Польше. И там, может быть, одно объявление на 100 – это работа в Чехии. Поэтому, ну, вот так получилось, что поехал в Польшу. И, вернемся к визе. Есть, да, есть такое долгое приглашение зизволения, есть быстрое приглашение, ошвячение, которое дается на полгода. Абсолютно, нет, не абсолютно, обманываю. Ошвячение, вот по ошвячению там могут им воспользоваться граждане там ряда стран, по-моему, 7 или 8 стран. Среди них там Россия, Белоруссия, Украина, Армения, Грузия. А все остальные страны, им только можно это долгое зизволение, долгое приглашение делать. То есть быстро у них не получится. Поэтому, возвращаясь к моему кейсу, получил я это ошвячение, приехал в Польшу, вернее, получил визу, приехал в Польшу и устроился, и начал работать на заводе, который делает металлопластиковые окна.
Ну, то есть простым рабочим?
Да, простым рабочим. Ну, я, так сказать, как я говорил, я от цехи, поэтому, ребят, мне ничего не страшно. И я работал себе и знал, что здесь я транзитом, по крайней мере, я так надеялся. Ну и пока там ребята отдыхали, я занимался тем, что я приходил с работы и рассылал резюме польским работодателям. То есть не таким же неквалифицированным, а приличные какие-то компании. Я надеялся на то, что мой какой-никакой бэкграунд сыграет значение. Как я думал, в Польше трудно найти вот именно работу в интернет-провайдинге без знания языка. То есть английский там у меня худо-бедно какой-то был, но польского не было. И, наверное, трудно было мне найти вот сетевиком каким-то по специальности. Я имею в виду не в корпорации, а в какой-то местечковой компании. Вот. Поэтому я начал рассылать, как, ну, у меня там линуксовая база была, кое-что там по Windows можно было поадминить. И я на эти позиции начал рассылать резюме. Ну и на какие-то, наверное, тоже смежные. Я уже сейчас не помню, потому что, так, чтобы не соврать, я примерно отослал там от 300 до 500 резюме.
Ух, а ты это начал делать уже, когда в Польшу приехал? Или...
Да, сразу же. Сразу же.
А что не начал вот еще до того, когда же поехал?
А у меня как-то это быстро произошло. То есть я закрылся, так оборудование, которое у меня после моего производственного бизнеса было, так быстренько продал, быстренько получил приглашение, буквально так. Ну, в течение месяца все это произошло.
А, понятно. Ну, в общем, резко так все получается.
Да, да. Ну, как я уже говорил, жизнь не стоит на месте. Надо идти, то есть финансовые средства нужны на сейчас, а не на когда-то потом. И, значит, в марте я приехал в Польшу, начал отсылать резюме. И в ноябре примерно, или в октябре, не помню, работаю я, и мне звонок. Я чисто случайно его не пропустил. То есть, в принципе, в тех условиях работы не... это нормально было, что ты не услышишь звонок или вообще там телефон не возьмешь ни одного раза за день. И мне звонят, а я тогда уже примерно, ну так, более-менее польский подтянул и мог поговорить на эту тему. Мне звонят и говорят: «Здравствуйте, это компания IBM. Мы получили ваше резюме и хотели бы вас пригласить на собеседование». Я, конечно, опешил, наконец-то, какой-то случай, потому что несколько отказов у меня уже было. То есть, ну, либо молчание, либо отказы, которые, ну, естественно, демотивируют, когда тебе в прямом смысле пишут. Ну, это нормально, без проблем, но когда тебе это пишут, это другое дело. Вот, и я получаю приглашение из IBM.
На кого?
Я отсылал на... Понимаешь, там было много вакансий смежных, и я на разные вакансии, ну, допустим, там, либо, я не помню точно, какие уже были, либо Linux-администратор, либо Windows-администратор, я одно и то же отсылал, я не помню, как оно у меня называлось, но, ну, там был весь бэкграунд написан, чего я умею, и на разные позиции отсылал. Но насколько я сейчас или потом мог вспомнить, они искали Windows-администратора на Wintel. Вот. Я начинал, когда приехал в Польшу, этот завод по окнам был в Кракове, ну, возле Кракова, а пригласили меня работать в IBM в Катовице. Это примерно 100 километров от Кракова. Я поехал на собеседование, пообщались, все вроде нормально, и взяли меня там, смотри, у них линии поддержки. И, допустим, там первая линия, есть первая линия, есть там, скажем так, 1.5 линия, то есть, ну вот смотри.
Ну то есть это как корпоративный helpdesk, да? То есть это те пользователи, да, в самом, да, IBM, да, внутри, да, компании, ага, понятно.
Да, и helpdesk делится по технологиям, то есть кто-то перенимает заявки по Windows, кто-то по Linux, кто-то по Oracle, кто-то там по мейнфрейму и так далее, технологий много. Вот. И я попал в ту ячейку, которая служит для принятия первичных заявок для специалистов для Oracle. То есть я, ну, мы с ребятами там, получается, принимали заявки по Oracle, ну или какие-то там тикеты, или там сервис-реквесты от клиентов, и что могли, делали сами, что не справлялись, передавали уже на вторую линию. Но так как я, честно говоря, не знаю, почему решили меня именно на Oracle, меня, в принципе, с таким же успехом могли на любую другую технологию кинуть. Ну, у меня тогда какой-то бэкграунд был, я не был оракловцем, но я тогда честно написал, что там с MySQL какие-то сталкивался, работал, вот, с базами данных, в общем, сталкивался. И таким образом поставили меня на Oracle. И тут еще, смотри, интересная особенность. В ноябре я прошел собеседование, и мне позвонили, сказали: «Все классно, все отлично, вы приняты. Теперь нам нужно сделать вам вот это вот зизволение, про которое я говорил».
А до этого у тебя было, получается, вот это зизволение от оконного завода?
Ошвячение. Это короткое, которое на полгода.
Которая рабочая виза, что ее называют, да?
Да. Ага. Но после нее есть коридор полугодовой. То есть два раза подряд тебе работодатель в Польше не сможет сделать вот это короткое
ошвячение. Да, да, я помню, ребята вот тоже говорили, что по этой приехал, по рабочей полгода поработал, полгода уезжай отдыхать обратно. Либо вот получай нормально. Так, хорошо, давай продолжай.
Да, поэтому IBM мне могло сделать только зизволение. И так уж получилось, что мне позвонили и сказали с IBM: «Да, мы вас берем, но примерно по нашим, ну, подсчетам, потому что они постоянно трудоустраивают много иностранцев, это зизволение делается 5 месяцев». Я тогда, честно, я так обрадовался, что я наконец-то перейду и начну заниматься то, чем мне нравится. Ну, и такое недопонимание случилось. Я подумал, что они меня не захотят брать из-за того, что придется ждать аж 5 месяцев. Но сказали: «Нет, все в порядке, просто срок вот такой 5 месяцев». И я тогда подумал: а действительно, почему бы и нет? Это IBM – это корпорация, наверное, которая планирует десятилетиями. Какая им разница, там, через неделю я к ним устроюсь или через 5 месяцев. Это у них постоянный поток, поэтому, в принципе, нормально. Но тут самое интересное, как вечно стянулись у меня вот эти 5 месяцев, когда я уже знал, что мне уже можно уходить, и, ну, мне приходится работать на этом заводе, потому что больше ничего другого, ну, как бы... В Украину выезжать тоже не вариант, только надо оставаться в Польше, ну а чего мне с этого завода дергаться. Еще и про завод интересная ситуация. Там была такая программа рекрутации работников, и я заинтересовался этой программой, то есть ты кого-то приводишь на завод и получаешь там вознаграждение. Я начал участвовать в этой программе, и чтобы так больше завлекать людей, снял видеоролик о том, что... Там требуются работники. Ну и начали люди смотреть, через меня обращаться на завод. И меня на заводе заметили как такого, скажем так, ну, инициативного товарища. И предложили, ну это все параллельно шло, и предложили должность в конторе завода как менеджер по продажам с американскими клиентами. А я тогда уже прошел собеседование в IBM, и я знал, что ну, мне это... неинтересно и не надо. Ну, как-то неудобно было вообще отказаться.
Uh-huh.
Вот. И я пошел на собеседование с менеджером по продажам главным, побеседовал там и выяснили, что у меня, оказывается, английского недостаточный уровень.
Вот я тебя как раз хотел спросить, вот в сторону английского, раз вот ты там собеседовался с IBM, да, и как бы ты говоришь, что вот польский ты на тот момент знал, ну, как-то знал, да, но я так понимаю, что не очень хорошо. И отсюда у меня вопросы, какой язык там надо знать-то, чтобы работать? Только английского хватит или надо еще и польский обязательно?
Чтобы в Польше реализоваться как IT-специалист, хватит за глаза только английского. Польский вообще знать не надо. У меня есть здесь примеры людей, которые живут по 3-4 года. Они не знают и не хотят учить польский. Достаточно им абсолютно только английского. Здесь во всех компаниях международных, да даже, ну, в принципе, все такие крупные IT-шные компании, они международные, официальный язык английский. То есть нет такого человека, с кем ты будешь говорить по-английски, и тебе скажут, я не понимаю. То есть везде вся документация, все там внутренние там сервис-реквесты, тикеты, все на английском. В польский это там, ну, между собой, если компания знает, ну, не компания, а круг людей, если знает, что здесь все умеют по-польски, между собой по-польски, а так...
Ну, то есть на бытовом уровне вот незнание польского, в принципе, не помешает. Ну, то есть я имею в виду там какая-то сфера услуг, магазины, вот это все...
Здесь помешает, да, здесь будут трудности. Ну, то, здесь тоже довольно много людей знают английский, что меня, кстати, очень спасло, как только я в Польшу приехал. То есть мне там нужно было в мелких магазинах не знают, а вот в торговых центрах, если ты одежду хочешь купить или еще что-то, абсолютно здесь норма знать английский. Я вот, кстати, обратил внимание, здесь, скажем так, 99% людей с высшим образованием, у них будет довольно-таки хороший английский. То есть у нас, ну, не знаю, может быть, я не так, скажем так... Неправильно этот момент слежу, недостаточно точно, но мне кажется, у нас не такой процент людей с высшим образованием, которые знают английский. Он у нас, дай бог, чтобы до 50 приближался, а здесь 95%, 99%, то есть почти все люди с высшим образованием, поляки, знают английский хорошо, и с ними можно пообщаться на английском.
Да, да, тут твои наблюдения совпадают со многими другими людьми. Ну хорошо, давай вернемся, значит, в IBM, и где тебе сказали, что английский у тебя не очень. Ну, не в те времена.
Я уже когда знал, что в IBM перейду, а я в IBM проходил собеседование на английском. И очевидность того, что я его прошел, скажем так, нет. По технической части мы беседовали по-английски, а когда мне начали там вопросы задавать в стиле там любимая книжка, там любимые там всякие такие, я говорю, а на эту тему мы можем по-польски поговорить, вот. И я когда уже прошел собеседование, мне на заводе сказали, хочешь быть менеджером продаж? Я пообщался, и мне говорят, нет, как для менеджера продаж у тебя не хватает английского. Mm-hmm. Мне было так это интересно слушать, ну я-то знал уже. Ну, я еще не сказал, что я ухожу, но знал. В общем, все, про завод проехали, забыли. В апреле 2019-го я устраиваюсь в IBM. Ну, значит, осваиваю Oracle потихоньку. какие-то... Ну, в общем, ничего интересного. Обычная работа, я не знаю, если есть у тебя какие-то вопросы, как там все это происходит, насколько я могу...
Нет, слушай, если ты считаешь, что там ничего интересного не было, ну, скорее всего, так и есть. Ну, потому что, в принципе, да, все представляют, что такое helpdesk, что такое там, не знаю, саппортить Oracle. То есть звонят какие-то люди, у них что-то сломалось, надо вот хоть порвись, но как-то залечи.
Да, да, примерно все так и выглядит, и какие-то свои там потоковые работы, там импорт, экспорт, там миграции, ну, до допустимого уровня, где можно поставить специалиста более младшего, где не требуется вмешательство старших специалистов. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Я сейчас живу в Катовице, сюда же приехал в IBM. IBM – это филиал в Катовице, есть еще в Кракове, в Варшаве. И коллектив в IBM интернациональный. То есть много абсолютно не только наших земляков из постсоветских стран, но много абсолютно людей из всего мира. Даже из Бразилии много людей работает. То есть я не знаю, каким ветром заносит в Польшу спецов из Бразилии, но тем не менее вот, ну, много национальностей я там повидал.
Да, но ты же в итоге оказался в банке, да еще девопсом. То есть у тебя такая трансформация, девопс-трансформация произошла от рабочего на оконном заводе, даже нет, от стройки соляных комнат до рабочего на оконном заводе, потом в Oracle, а потом девопс. Вот просто вот идеально.
Ну, тут смотри, тут банк – это не столько банк, сколько вот, ну, я думаю, там любой, кому интересно, сможет ING набрать в Википедии и увидеть, что это голландский конгломерат, которым... банковская – это основная деятельность, там еще страховая есть. Ну, естественно, у такого вот конгломерата должен быть какой-то свой отдел разработки, поддержки, сервисов. Ну, если это банк, то, скорее всего, оракловый. Ну, кроме оракловых, тут есть еще много других сервисов. И я, честно говоря, не знаю, почему DevOps название должности, но я как занимался Oracle, так и занимаюсь просто. Сейчас более узкая специализация у нас в тиме – это панель управления Oracle и Enterprise Manager. Вот. DevOps, ну, я не знаю почему, наверное, потому что, скорее всего, я так предполагаю, что в предыдущей работе, на работе в IBM, если, допустим, условно, мне там нужно было добавить в систему диск или расширить файловую систему, я давал отдельную заявку в линуксовый тим, и мне это все делали. Если там еще что-то нужно, отдельную заявку. А здесь это все у тебя в подчинении, в управлении, полный сервер. То есть мы сами и систему патчим на серверах, и, я не знаю, и Oracle патчим, апгрейдим. Все сами делаем это через Ansible, пользуемся GitLab, Git. То есть в IBM я тоже этим ничем не пользовался, а здесь это все нормально. Ну, наверное, поэтому эти должности называются DevOps. Тут, в принципе, все DevOps, только по разным своим каким-то специализациям. Вот, наверное, поэтому DevOps называется. А так я уже пошел по пути оракловому и, наверное, уже сворачивать с него не собираюсь.
Ну, то есть если у нас тут где-то... вокруг все еще там кривляются со словом DevOps, в Польше уже всех вообще DevOps'ами решили назвать, и все счастливы, да?
Ну, по крайней мере, в ING точно, да, тут все DevOps'ы просто с разной специализацией.
Ну, понятно, отлично. А потом еще будут DevOps-менеджеры. Ладно, бог с ним. Давай еще чуть-чуть назад тогда вернемся к визам. Вот, то есть, вот ты вот два типа назвал, а... Это вот единственные два варианта, доступные простым смертным, или есть еще какие-то истории?
Нет, это единственные два. Ну, есть еще, мы не будем обсуждать такие как беженство, либо по польским корням. Да. Это такие очень специфические.
Бизнесовые, когда там миллион евро надо принести с собой в чемодане. Это уже для более успешных пацанов. Хорошо. Ну, давай тогда, значит, по порядку. Вот приехал ты, работа вроде что-то есть, да, там все такое есть, надо где-то жить. Где там жил, как, что, сколько много денег за все это?
Ну смотри, пока я жил в Кракове и работал на заводе, я снимал сначала там в хостеле недолгое время, буквально месяц я пожил и нашел вариант съема квартиры. Вот, квартира...
Это ты один поехал или с женой, с семьей сразу?
Нет, сначала один, семья приехала, то есть приехала ко мне аж... уже сюда, когда я в IBM устроился. То есть в Кракове я, скажем так, регулярным десантом ездил домой. Ну, как, по мере того, как получилось. Ну, не было возможности, работая на заводе, чтобы вот так вот семья присоединилась. И у нас, ну, и дочку не хотелось срывать посреди школы. Ну, как-то вот так вот мы это дело решили таким образом, чтобы было. Давай, чтобы не... Давай к этому подойдем. Я сначала про визы мы вопрос закроем.
Да, давай, если есть еще сказать, скажи, конечно.
Визы, значит, освящение, зизволение. Освящение это делается недолго. Зизволение делается долго. То есть, я же говорю, до полугода. А некоторые пишут даже еще вообще там 8 месяцев жду, что делать. То есть, бывает очень затянутая процедура. Но имеет свой плюс. Освящение там... Полгода после этого есть коридор, зизволение, ты в любой момент его тебе работодатель, невзирая на коридор, может сделать. Но здесь еще есть нюанс. Чтобы сделать это зизволение, работодателю нужно проанализировать рынок труда. Если мы говорим про какие-то неквалифицированные работы, то там может и не пройти это дело. А если работа квалифицированная, то есть ну, практически все айтишники, которые можно, нужно делать так называемый анализ рынка труда. То есть работодатель дает запрос, и ужин працы, это трудовой, государственный трудовой отдел, делает анализ рынка труда, не претендует ли на это место другой специалист. Но в отношении IT-специалистов эта норма не нужна. То есть не обязательно делать анализ рынка труда. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему HR-отдел от IBM не воспользовался этой возможностью, чтобы сделать мне тот документ быстрее. Почему
я думаю, что на самом деле просто визы-то делает не HR-отдел, а там просто какая-нибудь нанятая компания, которая занимается вот процессингом виз, они им просто присылают, грубо говоря, список документов, которые надо запросить у человека, и все. То есть такой вариант это как бы распространенный сценарий для действия, да, то есть потому что компании, ну, вот работодатель не очень интересно вникать во все эти визовые дела, они просто нанимают посредника, который этим занимается, и все.
Ну, может быть, а может быть и потому, что просто, не знаю, может быть, я еще предполагаю, что helpdesk, вот эта младшая должность в IBM, на которой я работал, она не предполагала профессию, которая высококвалифицированная, для которой не требуется анализ. Может быть, но вот, факт в том, что если вот кто-то из ребят будет устраиваться на высококвалифицированную работу в Польше, не всегда HR подсказывается, консультирует, правильно. У меня даже вот интересный кейс был, когда я уходил из IBM и переходил в ING, я работал больше, получается, больше 6 месяцев. Там, когда больше 6 месяцев работаешь, у тебя ты должен отработать после уведомления еще месяц. И причем ситуация интересная. Это не месяц текущий, а месяц календарный. То есть, если ты условно 2 апреля сказал, что ты хочешь прекратить работать и написал, то ты не до конца апреля будешь отрабатывать и не до 2 мая. Ты будешь отрабатывать текущий месяц и еще полный следующий месяц. То есть, фактически 2 месяца. Вот так вот это работает. Вот. И я в IBM написал, что я уже ухожу, то есть, как я в LinkedIn, в ING перешел через LinkedIn, это там, потом чуть углубимся в эту тему. У меня интересный кейс с этим произошел. Я в IBM написал, что я ухожу, а в LinkedIn мне еще в это время готовились документы. То есть, ну, меня уверили, что они, что будут готовы, все, мы вас берем, все нормально, все, офер прислали, готовы вас брать. И я, значит, в IBM сообщаю, что ухожу, и уже отрабатываю свой месяц, который должен отработать. И мне остается где-то полмесяца, там, максимум неделя, и мне из ING говорят, что вы знаете, ну, мы так прикинули, документы вам будут делаться примерно 3 месяца.
Обрадовали так неожиданно.
Обрадовали очень неожиданно, и я говорю, ну как, ребят, 3 месяца, я уже через неделю увольняюсь. В Украину я возвратиться не могу, пересидеть. В Польше я тоже не могу сидеть без работы. Во-первых, ну, здесь невозможно материально сидеть без работы. Во-вторых, у меня не будет основания находиться в Польше. Здесь нужно какое-то основание для нахождения. А это было вот в мае. Я говорю, если я сейчас вернусь в Украину при нынешних событиях, я не знаю, мы не знаем с вами, смогу ли я вообще завтра въехать и будут ли открыты границы, потому что вы же видите, какая сейчас ситуация. Как раз тогда в мае коронавирус разгорался. Ага. Вот. И чары мне ничего не предложили взамен. Я, то есть, базируясь на своем опыте, сказал им, ребят, а зачем сделать дозволение? Сделайте мне освещение. Давайте... у меня сейчас открытый коридор свободный. Сделайте мне на полгода, я начну работать, а там за полгода мы все что угодно с вами сделаем, какие угодно документы. И действительно, да, они посмотрели, о, все классно, все можно, и сделали мне освещение. А если бы, то есть я был не профессионалом и подумал, вот они профессионалы, они, наверное, хорошо знают, и понадеялся бы, ну, наверное, уехал на 3 месяца, и неизвестно, что потом бы было. Поэтому вот совет ребятам, что если там какие-то вопросы будут, то есть не надеяться на HR-ов как на последнюю инстанцию. То есть они тоже, в принципе, относятся, не рассматривают каждый конкретный кейс. У них есть какой-то свой флоу, какие-то процедуры, и они идут строго по ним. Ну, маловероятно, что они рассмотрят индивидуальный кейс, если вы им, конечно, не подскажете, в какую сторону смотреть. Это что касается виз. В принципе, тему по визам можно закрыть и перейти вот, о чем мы говорили, к жилью и к аренде.
Да-да-да, давай.
Ну, смотри, в Кракове я снимал квартиру, опять-таки жил сам, потому что ну, как я уже сказал, как мы с семьей решили, и я тогда... В общем, я скажу так, примерно, что в Кракове, что в Катовицах, вот где я жил и где я сейчас живу, съем квартиры – это двухкомнатной от 1,5 до 2 тысяч злотых. Это примерно от 400 до 500 долларов. То есть это ежемесячная аренда двухкомнатной квартиры. Это если мы, допустим, смотрим, если семья хочет переехать. А если какой-то специалист хочет сам переехать, то ему достаточно снимать, я так думаю, кавалерку. В прошлых выпусках употребляли это слово. Тоже, да, такое смешное. Кавалерка. Это такая маленькая однокомнатная квартира. Ее стоимость от 1000 до 1500 злотых аренды. Это примерно 300-400 долларов. Но это я называю цифры без коммунальных. Потому что коммунальные примерно... Если я буду называть сразу в долларах, без злотых, это нормально?
Я думаю, так даже будет лучше, потому что ну, курс злотых мало кто знает, а в долларах сразу все поймут.
Да, вот. Коммунальные на человека примерно 20, от 25 до 50 долларов. То есть это сверх тех цифр, которые я назвал за аренду.
Слушай, а вот всеевропейская боль с тем, что в квартире зимой холодно, там а горячая вода и отопление стоит конских денег, это было тебе актуально?
Нет, это обман полный, ну как обман, не то чтобы обман.
Дима, не в Польше просто.
Может быть, не в Польше, может быть, да, в Германии такое есть, хотя, ну, в Польше этого точно нет. Во-первых, на квартире в Кракове, когда я жил, там было центральное отопление, оно доходило до смешного, я открывал окна, чтобы, ну, потому что жарко, реально было зимой жарко, я не мог спать, я вообще спать люблю, когда холодно, в холодном помещении, а я не мог спать, открывал окна. А здесь, в Польше, в Катовице, где я сейчас живу, и отопление индивидуальное, поэтому... И, ну, я скажу так, что за газ я плачу меньше, чем я платил в Украине, когда жил. И у меня семья теплолюбивая, несмотря на мои потребности. И мы хорошо протапливаем, то есть не мерзнем абсолютно. И я платил меньше за газ, чем в Украине. Поэтому за это можете не переживать абсолютно. Здесь с коммунальными полный порядок.
Отлично, отлично. А, слушай, а как вот у тебя происходил поиск квартиры? Ну, то есть там, понятное дело, наверняка надо было какой-то там что-то оставить владельцам в качестве залога, да? А что на тему того, что ты вот иностранный гражданин? Потому что я знаю, периодически бывают случаи, ну, не именно в Польше, а вообще, когда вот предпочитают сдавать именно, значит, только своим согражданам, а когда ты такой приходишь, а я вот иностранец, у меня рабочая виза, на тебя очень косо смотрят.
Нет, это тоже штамп. Ну, смотри, что касается меня, да, у меня легкие случаи были интересные. В Кракове я находил квартиру, по знакомству мне предложили, а здесь в Катовицах вообще интересным способом нашел. Есть у нас WhatsApp-группа, то есть экспаты в Катовице. Я вступил в эту группу и чисто случайно увидел, что товарищ дает квартиру, говорит, я уезжаю, ребят, кто хочет снять? Я с ним созвонился, оказывается, он тоже работал в IBM, и очень такой интересный кейс. Я приехал уже, ну, на стыке, когда мне надо было уезжать из Кракова, там съездить домой и приезжать уже в IBM. И я к нему съездил в Катовице. А оказывается, этот товарищ тоже работал уже в IBM, ну тогда еще работал. И он выиграл грин-карт и собирался уезжать с семьей в Америку. И поэтому он сдавал квартиру. Я говорю, ну классная квартира, я в принципе готов снимать. Он говорит, я сдаю только потому, что очень хорошая хозяйка. Я здесь прожил 4 года, сейчас такая ситуация. Уезжаем в Америку, и то есть все по-честному. Ну, вот так вот мне повезло, что я через группу нашел земляка, который выиграл грин-карт, собирался в Америку, и я эту квартиру переснял. А вообще,
слушай, ну это говорить, тебе повезло, то... да.
Да, да. А вообще, если говорить, да, я тоже регулярно мониторю, хоть я даже уже живу, мне это просто тема интересна. Здесь очень клиентоориентированные люди на IT-специалистов. Я, допустим, если смотрю квартиры или комнаты, так, ради интереса, везде написано, то есть до IBM столько-то, до Capgemini столько-то, до ING столько-то.
А, там, в смысле, сколько Fujitsu времени столько-то. Добираться?
Да, 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 они всегда привязываются к этим объектам. И везде, то есть объявление на польском, ниже текст на английском и, возможно, даже еще может быть на русском. А если нет текста на русском, написано, я говорю на польском, на английском, на русском, можно даже удаленно это все снимать. То есть здесь полная клиентоориентированность на
иностранцев. Короче, местные просто поняли, у кого есть деньги, как бы то, что рабочий с оконного завода, это замечательно, но айтишникам, как бы лучше сдавать айтишникам, потому что они платят стабильнее и лучше, наверное, платят. Но это нету того, что за счет этого там как-то цены на жилье подскакивают? Не замечал такого?
Цены на жилье растут регулярно и упорно. Поэтому вот такой еще небольшой совет ребятам. Когда, ну, то есть, как правило, если вы устраиваетесь к работодателю, вам дают испытательный контракт, вернее, контракт сразу дают на год, а испытательный, ну, в общем, есть испытательный срок 3 месяца. После испытательного срока вам дают контракт на год. Но, как правило, менеджеры идут на уступки и дают контракт бессрочный. С бессрочным контрактом можно уже взять ипотеку, и это облегчает подачу на ВНЖ. Но если говорить об ипотеке, то есть это намного интереснее, чем снимать квартиру, потому что оплата по ипотеке, она дешевле, чем арендная плата. То есть, если, грубо говоря, ты $400-500 будешь за аренду платить, то за ипотеку это будет там $300, максимум $400. Ну, порядок цифр примерно такой. То есть, эта сумма гораздо, гораздо ниже. Но ты уже... Во-первых, тут интересная ипотека, она там от 2 до 3%. Во-вторых, от 10% первый взнос. Если говорить о стоимости квартир, то, допустим, это 200-300... Это в злотых. Это примерно 50-75 тысяч в долларах – это вторичка. Там двушка, трешка, неважно, они примерно в одной цене. Если мы говорим хороший квартал, новый дом, большая квартира, вот у меня есть примеры, кстати, ребят из IBM, которые себе в ипотеку взяли квартиры, это от 100 до 125 тысяч, если в долларах. То есть первый взнос от 10% – это 10 тысяч, ну, сумма... Не маленькая, но и не космическая. Но и можно такой интересный ход сделать. И я понимаю, что сумму эту, допустим, надо собирать, но можно в одном банке взять кредит на первый взнос, а в другом банке взять ипотеку и квартиру взять себе в любой момент. То есть даже там, не дожидаясь, там, пока ты соберешь эти деньги. То есть таких примеров я здесь знаю много, откровенно говоря. Поэтому вот такой вот совет, что, ребят, когда вы после 3 месяцев испытательного срока получаете контракт бессрочный, лучше берите квартиру в кредит. Так вы хоть капитализируете как-то на будущее.
Это для какого города актуально? Вот цены и все это. Потому что, ну, там Краков, да, окей, но можно ли это сравнивать с Варшавой?
Краков, Катовицы примерно одинаковые суммы. Я так думаю, ну и с моей практики. Варшава, я думаю, будет подороже, конечно. Я, честно говоря, не знаю сколько, но будет дороже. То есть на эти цифры, то, что я говорю, ориентироваться не надо. Есть еще Гданьск, тоже крупный город.
Мне просто, знаешь, что интересно, что если как бы и действительно платить ипотеку получается и дешевле, и выгоднее, чем, значит, квартиру просто так снимать, а чего все тогда себе по квартире-то не накупят?
Потому что не все понимают. То есть какие я слышу аргументы? О, это ж ввязываться, ярмо на себя закидывать многолетнее. Ну, подождите. Вы в любой момент можете продать эту квартиру. Понятно, что она вам полностью не принадлежит, но вы можете найти покупателя, с банком договориться, я вот продаю. Отдать банку оставшуюся сумму, и вы даже еще получите то, что уже вложили в эту квартиру. А после аренды не получите. Это первый аргумент. Второй аргумент. Не все знают, что можно взять в одном банке сумму на первый взнос. Ну, это довольно-таки тяжело собрать сумму на первый взнос. А в другом банке взять ипотечный кредит. Ну и, скажем так, это, наверное, больше ментальный барьер, чтобы взять квартиру. А вдруг завтра опять куда-то уедем? Ну, для меня это вообще не проблема. Я рационально смотрю на это. Ну, ради бога, если переедешь куда-то в другое место, продай квартиру. Ты какую-то... Вкладывая в ипотеку, ты хоть какую-то капитализацию этому получаешь. А вкладывая в аренду, ну, это как, знаешь, выбрасывать. Для этого, кстати, есть здесь в Польше такие так называемые кредитные консультанты. Очень рекомендую.
Что они делают, если так вкратце?
Ну, это такие посредники между банком и тобой. То есть они, как правило, мониторят все банки, у них знакомые во многих банках, они все-все-все по рынку знают, и они очень, честно говоря, вот от многих слышу, я-то еще не счастливый, не являюсь счастливым обладателем квартиры, но от многих слышу, что пользуйтесь услугами этого специалиста. Тебе ему ничего не нужно платить. Он получит свой процент от банка вознаграждения, если ты возьмешь кредит. Поэтому он абсолютно заинтересован в том, чтобы ты взял кредит. И, кстати, это они тебе же и сами советуют, что если нет денег на первый взнос, давай здесь возьмем, я тебе даже в этом помогу. А здесь мы возьмем ипотеку. И мы сразу же это все дело закроем.
Интересно, такого вот не слышал еще.
Да, поэтому рекомендую пользоваться этими кредитными специалистами и самостоятельно, даже и не пытаться мониторить эти все банковские там звездочки и скрытые комиссии.
А, слушай, еще хотел спросить по поводу обстановки внутри самих квартир. То есть ты снимал, это была пустая квартира с белыми стенами, это нормальная ситуация по рынку, или же в Польше снимаешь квартиру, она будет обставлена, и то есть заезжай, живи.
Подавляющее большинство случаев она будет обставлена. Причем даже обставлена так, что тебе захочется сразу там пару каких-нибудь тумбочек оттуда вывести и выкинуть. Что здесь, кстати, есть абсолютно нормальная практика. Здесь даже один день в году, если я не ошибаюсь, есть, как-то выносят старую мебель. Но тут я иногда смотрел, старая мебель, она очень прилично выглядит. Вот. Это, возвращаясь к вопросу квартир, они в 99% случаев будут обставлены. Вот среди всех объявлений, которые я мониторил, будет хороший ремонт, все обставлено. Ну, если мы говорим о приличных, ту цену, которую я назвал, и приличных квартирах. Все с этим полный порядок. Могут быть и не обставленные, но это, я сейчас на моей памяти, один или два объявления таких я только видел. Больше не видел. Поэтому с этим полный порядок.
Ну что ж, тогда, если с квартирами все, расскажи нам, как ты семью перевозил. То есть, как они визы получали и какие визы?
Это тоже целая история. Значит, дали мне в IBM такое письмо, которое называется как-то вот Letter of Affidavit, что-то такое. Письмо поддерживающее, там, ну, что они берут меня на работу, что я уже работаю, вернее. Ну, в общем, что, в общем, серьезный человек, как бы, ходатайствуем о том, чтобы забрал семью. Я высылаю это письмо в Украину и своим говорю: так, вот с этим письмом едете в визовый центр, и я так думаю, вам дадут визу. Потому что я даже там еще вот в нашем этом чатике экспатовском в Катовицах спросил, и меня кто-то уверил: да, да, по этому письму мои тоже получили визу, приехали. Поехали мои, значит, жена с дочкой получать с этим письмом визу, и там их целый день мариновали. Что-то там, я сейчас уже точно не вспомню, но, в общем, визу они не получили. Не дали, и мы не согласились на основе этого письма визу давать, потому что сказали, вам нужно там еще какой-то от вашего папы нотариальное заверенное заявление, что он хочет вас принять, потом еще нужна страховка, я говорю. А я дополнительно послал им документ, что я застрахован государством. Ну, то есть государственная страховка есть, и я, как работающий человек, застрахованы также еще члены моей семьи. Я им этот документ послал, но там все равно им в визовом центре это не понравилось. В общем и целом не дали по этой бумаге визу. Я сказал, что не переживайте, у нас есть план «Б». И хорошо, что работает без виз. Поэтому они заехали по безвизу, и мы сразу же подали на вид на жительство для них.
А у тебя еще, получается, его не было?
У меня он был от завода еще, от завода окон. То есть у меня был действительно вид на жительство от завода окон. Мне его дали в 2020 году на 3 года.
А, вот так.
Ой, в 20-м, в 18-м.
Я почему-то так понял, что ты вот на завод поехал работать вот по этой короткой полугодовой визе. И, насколько я понимаю, она вот к виду на жительство-то не имеет вообще никакого отношения. То есть ты хоть 10 раз по этим визам скатайся, как бы тебе по итогу не дадут вид на жительство просто так.
Вид на жительство дают на основании по работе. Я когда начал работать на заводе пластиковых окон, я в Кракове подал на вид на жительство. И мне в Кракове выдали карту побыту, так называемую, это и есть вид на жительство, на 3 года. Тут в 18 году мне выдали ее на 3 года. И она действительно до 21 года. И когда я устраивался в IBM, я подал, то есть ты, сменяя работодателя, обязан подавать заново на новый вид на жительство. Но есть очень хорошее правило. Пока тебе не выдали новый вид на жительство, что в Польше очень больная тема, их здесь дают там в среднем IT-специалистам, в среднем полгода, не меньше. Ну, да, не меньше. Всем другим еще дольше. Это может быть год, а то и полтора. И что хорошо, что если ты меняешь работу, и у тебя уже есть от старой работы этот вид на жительство, ты подаешься на новый, и пока ты ждешь новый, старый все равно действует. То есть старая эта карточка, ты можешь ней через границу кататься и все остальное. Чем плохо ожидание вида на жительство, что ты в это время, то есть тебе трудно, ну, выехать ты можешь за границу, а вернуться назад не можешь, потому, ну, если у тебя уже виза просрочена. Если ты еще в сроках визы, без проблем, катайся на основании визы. Но, как правило, у нас, знаешь, как виза там на год, человек почти год отработал и думает, ой, пора мне податься на вид на жительство. Подается и ждет полгода, условно. Виза кончается, и там не выехать ни в Хорватию на море, ни домой к родным съездить, потому что виза закончилась, а в паспорте стоит только печать о том, что ты ждешь вид на жительство. То есть он тебе, выехать ты можешь, а назад тебя уже не впустят. Поэтому чем хорошо, когда ты его уже получил, вот эту карточку, она у тебя действительно, если ты меняешь работу, подался на новый вид на жительство, старое, у тебя действительно, ты можешь так и дальше продолжать между границами путешествовать. Вот так точно и у меня, что у меня, когда я семью подал, у меня еще был тот старый вид на жительство, но я уже официально подался на новый, но мне абсолютно все равно было, через сколько мне его выдадут, потому что у меня старый еще там до 21 года, еще даже старый действительно. Я уже получил новый вид на жительство от IBM, и я все равно еще третий раз уже подался от ING. Ну, то есть у меня сейчас две этих карты побыту, у меня этот вопрос перекрыт. Поэтому я всем рекомендую, ребятам, если вы приезжаете по визе, не тяните с подачей на вид на жительство, подавайтесь буквально вот сразу, как можно быстрее, потому что здесь ожидание этих видов на жительство – это очень больная тема во всех абсолютно воеводствах, а особенно в том, в котором я живу, это в Силезском воеводстве, в Катовицах. Здесь не то, что ты ждать будешь полгода вид на жительство, ты в очереди, чтобы прийти сдать пальцы, ну, отпечатки пальцев, ты будешь только полгода стоять, а потом еще полгода ждать вид на жительство. Это в лучшем случае. То есть здесь очень сильная беда – это получение карт побыта.
Ну и возвращаясь. То есть ты им сразу решил вид на жительство делать, да, потому что они захотели каких-то бумажек. И как это выглядело?
Смотри, они приезжают ко мне в августе 19-го года в августе приезжают. Мы сразу же записываемся, вот то, что я говорил. Мы записываемся в августе на подачу, и только аж в январе мы можем прийти и сдать наши анкеты и отпечатки пальцев. Это только процесс пойдет в январе, спустя полгода.
Вот. Подожди, они уже будут в Польше находиться?
они уже находились в августе, вот они приехали там 6 или 12, не помню, августа, мы сразу же пошли, заявили, что мы подаем на вид на жительство, нам говорят, ну, мы вас примем только в январе, но ставят печать, что ты находишься легально, то есть если вдруг ты захочешь покинуть, mm-hmm. чтобы не было ну, депорта понятно, и да. вообще всех этих историй. Да, это легальное абсолютно нахождение. Вот, мы ждем до января, в январе подаем и, ну, то есть еще там, грубо говоря, полгода ждать. То есть весь этот процесс год занимает. Поэтому, я же говорю, визу им не дали изначально, но хорошо, что был без виз, это единственное, что спасло. Поэтому, а если вообще вот, допустим, нет, если не, нет без виза, вот не безвизовая страна, то, ну, скорее всего, лучшим вариантом будет договориться о том, что ребенка примут в школу, и взять из школы документ, что ребенка согласен зачислить, отправить его домой и по этому документу получить, ну, как минимум, годовую визу ребенку и маме, которая как опекун будет ехать с ребенком.
То есть, а папа за опекуна не считается, получается? Или второй опекун просто?
Не, ну папе-то виза не нужна. А маме нужна будет как опекуна. А,
ну, я имею в виду, что поляков это не смущает, что у папы уже, значит, все есть. И он как бы такой с умным видом тащит еще и маму. Ну, под видом опекуна ребенка.
А какой же другой способ перевести семью? Поляки же, наверное, тоже понимают, что вот приехал, да, к нам специалист работать. И зачем мы будем чинить препоны, чтобы он привез сюда семью? Просто у них уже... Сейчас, скажем, на данный момент вот недостаточно хорошо прописаны эти законы иммиграционные. Их бы надо чуть-чуть облегчить, и было бы вообще здорово. Но они это понимают, что это недостаточно совершенно, но, видно, еще руки не доходят их поправить. Поэтому они как бы, если способ законный, то ради бога заезжайте, мы здесь не будем никаких синдром вахтера на границе включать не будем. Поэтому ни на границе, ни в визовом
центре. Ну, я вообще, да, по твоему рассказу как бы слышу, что они к визам довольно расслабленно относятся. Видимо, своих-то людей не хватает, чтобы работали, поэтому они заинтересованы в том, чтобы ехали и побольше.
Да, да, согласен. Ну, как и любая другая страна, то есть... Рабочая сила, тем более квалифицированная, очень нужна, потому что сейчас-то уже не так слишком, а вот Польша, ну, это сравнительно недавно, как бы 16 лет назад, вот в 2004, если не ошибаюсь, году вступила в ЕС, и вообще сильный был отток населения. Потом все слабее и слабее, все равно он сейчас есть, и не такой большой, как был раньше, потому что Польша, конечно... мощно рванула вперед по экономическим показателям, и не так много поляков уезжают. Да и в Англию сейчас уже не уедешь, а в Германию поляки уезжают только там на временные работы. Поэтому отток сейчас не такой большой, как был изначально, но того оттока, который был, его хватило, чтобы чем-то наполнять человеческий ресурс в стране. Поэтому лояльно и, я думаю, правильно они к этому относятся. Ну, я же говорю, в нашем 21 веке вот это вот миграционное законодательство, его пора упрощать и упрощать, потому что сейчас конкуренция за правильный человеческий ресурс, она огромная во всем мире.
Ну да. Раз мы закончили про то, что вот можно делать через то, что, значит, дочку согласны в школу, ты писал, что у тебя там есть поправка определенная к тому, что ребята до этого рассказывали про польские школы.
Да, это я сейчас так боюсь ошибиться. По-моему, Владимир говорил, что это который вот с 10-го подкаста говорил, что слишком его ребенка напрягали религией в школе. И даже он там рассказывал, что вот соседи у него такие были прям верующие, что он в воскресенье все идут в церковь, и к нему чуть ли там не стучатся в дверь, а ты что дома сидишь? Давай ноги в руки с нами в храм, в костел молиться вместе с нами. Вот что-то такое он говорил. Но это, конечно, случай комичный. А насчет религии в школе, я честно говоря, сам такой нерелигиозный человек, и семья как бы не очень. И я сразу об этом в школе сказал, и там вообще без проблем отнеслись, говорят, напишите заявление о том, что вы не хотите заниматься религией, и вы будете освобождены на время проведения религии. И что самое интересное, ну, я, естественно, написал такое заявление, и я у дочки спрашиваю, а ты одна освобождена? Она говорит, ну, нет, там еще, по-моему, 3 или 4 человека из поляков тоже они написали заявление, чтобы их дети не ходили на религию. Поэтому, в общем и целом, да, наверное, Польша такая религиозная страна, но инакомыслие здесь не забивается камнями и палками. Здесь в этом деле вообще все лояльно. А что я еще хочу рассказать про школы? Смотрите, здесь, я не знаю, откуда это пошло, что если ребенок приезжает, он условно там в своей стране закончил там в России, в Украине, в Белоруссии, допустим, там 7 класс, и родители решили как раз после конца учебного года переехать в Польшу, то, как правило, ребенка стараются опять отдать в 7 класс, потому что там, чтобы заново пройти эту программу, чтобы акклиматизироваться, чтобы, скажем, будем честными, немногие из нас учат польский заранее, перед тем, ехать в Польшу. И поэтому все семьей сталкиваются с этими проблемами. И, как правило, стараются отдать предыдущий класс. А у меня была такая ситуация, вот моя дочка закончила 8 класс в Украине, и мы приехали, а у нас же это 8, это не выпускной, а в Польше это считается выпускной класс, 8. Ты заканчиваешь среднюю школу и дальше идешь в лицей. То есть у них лицей, это как у нас 10-11 класс. И, в принципе, договориться в школу проблем нет. Я перед тем, как они приехали, 2 лицея местных обижал. То есть мы думали, после 8 она, по идее, должна идти в 9, если по-нашему, но тут уже надо идти в лицей. Но не рано ли для лицея? Ну, я на всякий случай оббегал 2 лицея и 1 школу. Все согласились взять лицей вообще без... Ну, вообще я никакого ступора, ни противоречий не встретил. Все, да, берем, все, приезжайте, будем общаться.
А что у нее с языком было? Там же преподавание на польском, соответственно.
Ноль. Они уже приехали, им решили. Я говорю, ну что, ребят, идем дальше. То есть по программе 10, 11, 9, там, ну... Мне сложно сравнивать программы. То есть идем как бы дальше по годам. Или еще раз вернемся и закончим здесь в Польше 8 класс. Ну, то есть в Украине мы закончили 8, ну и вернемся, закончим 8. Ну, принято было решение так для лайтовой адаптации. Вернемся в 8 и еще раз пройдем 8. Нас пригласили на тест. То есть, ну, оценить, как ребенок знает польский. Понятно, что... Ну, скажу так, что вот легче нам, тем, кто знает и украинский, и русский, нам легче польский понимать и осваивать. Ну, так есть. И протестировали ее. Какие-то там худо-бедные знания она показала. Ну, и что я хочу сказать. А нам вообще советовали. Ребят, говорит, 8 класс у нас выпускной. Там жесткий хардкорный экзамен после 8 класса. Но не успеет, говорят, ребенок за год натаскаться, чтобы сдать этот экзамен. Давайте ее в 7 вообще отдадим. Я говорю, да, ребят, ну мы так и до пенсии не закончим школу. Ну какой 7? Мы и так шагаем на класс назад, а вы предлагаете вообще на 2 класса. Не, говорю, давайте 8, я думаю, будет все нормально. Ну и тем, кто сомневается, ребят, не сомневайтесь, дети благодаря своей гибкости все быстро схватят, всему быстро обучатся, тем более попадая в такие немножечко условия, где ребенок осознает, что у него нет другого выхода, как схватить язык и выучиться. Я думаю, все получится, не идите на компромиссы, не отступайте, тем более, как нам предложили, еще на класс назад, чтобы не стрессовать. Идите, даже если это будет опять 8 класс, выпускной для вашего ребенка. То есть, ну, в Польше он считается выпускной. И что еще хорошо, здесь государство 2 часа в неделю дополнительно дает польский. То есть тебя, ну... Ты, естественно, что никто не захочет отказаться, но и здесь вполне законно, нормально учителю это оплачивается, он сам заинтересован, чтобы с тобой заниматься, то есть ребенка прокачивают еще 2 часа дополнительно в неделю польского языка. Ну и чтобы не растекаться там, как было там плохо, хорошо в течение года, конечно, было и хорошо, было и плохо, но вот были в конце 8 класса экзамены выпускные, дочка у меня сдала там, ну, все хорошо, mm-hmm. хорошо сдала. То есть там они сдают английский, польский и математику. Я так скажу, что польский она сдала, мы так посчитали, там интересно, у них система пишется, сколько процентов детей сдали настолько же, либо ниже. Ну, мы так примерно высчитали, что она примерно на 10 месте. в классе 30 человек, и она по-польскому примерно на 10 месте.
Приятно, да.
Вот, чтобы вы понимали.
Слушай, а что она сама говорит вообще про местное образование? Как она его оценивает, там, его уровень по сравнению с тем, что было вот в Украине?
Местное образование гораздо лайтовее, вот как, ну, нет такой жесткой программы, как у нас. То есть здесь, как бы это сказать... Все в такой более интересной форме подается, может, в более слабой по таким фундаментальным знаниям, то есть, скорее всего, слабее, чем у нас по математике. У нас, я думаю, математиков получше выпускают. Но у них такой порог они вычислили, чтобы не совсем отбить охоту у ребенка, потому что у меня ребенок не математик, он в украинской школе, ну, просто она помирала от математики. Здесь... То, ну, не полюбила, конечно, но и не помирала от нее. То есть это оно такое в более легкой форме преподается, преподносится, не слишком так, не мучает слишком.
Ну, то есть ей как бы нравится, но по сравнению со старой советской школой, как бы объективно знаний меньше, получается, им дают.
Да, да, да. Если мы сравниваем со старой советской школой, то тут, конечно, даже сравнения нет. Но, опять-таки... Это с моей стороны, как со стороны человека, который прошел эту советскую школу, наверное, хуже. Но если я посмотрю на это другими глазами, вот мой ребенок изъявил желание рисовать в детстве. Мы ее отдали в художественный лицей, она закончила художественный лицей, и через 4 года она заявила: «Я больше в жизни рисовать не хочу». То есть тут можно и выработать обратную реакцию к освоению каких-то предметов. Поэтому, ну, может быть, есть у них свой баланс. Но, как бы то ни было, программа однозначно намного легче, чем в советской школах, чем в советских школах. Поэтому это хорошо ляжет на, скажем так, адаптацию, изучение языка и, ну, вот, погружение ребенка в новую среду. Поэтому не бойтесь, все будет нормально. Хотя, понимаешь, к нам было очень хорошее отношение. Я нарадоваться не мог. Такие все классные учителя, такие все на уступки помогают во всем, поддерживают. Ну, я ж вижу все это отношение, чувствую. Я ж как отец это все вижу и чувствую. А много, кстати, читаю вот таких вот случаев, где ребенка травят, ребенка бьют. То есть, я бы не сказал, что много, но бывают такие случаи. Я вот читаю и думаю, фух, мне аж страшно, что... А можно же было вот так вот попасть? И что с этим делать? Ну, конечно, можно перейти в другую школу, но это же тоже не такой не одного дня процесс. Это так процесс, это надо ребенка потом... Как ребенок пойдет в другую школу? То есть это все тоже... Бывают и неудачные интеграции, к сожалению, к моему большому, потому что я не могу себе... Я могу представить там свою неудачную интеграцию в коллективе, в рабочем, но мне сложно подумать, какая травма для ребенка, когда новая страна, чужой коллектив, и еще в школе такие... балбесы находятся, которые там травят и до рукоприкладства доходят. Да, да, я читал в Фейсбуке такие примеры. Ну, я во многих группах этих состою, где наши в Польше и наши в конкретных городах. И вот такие прям примеры, там на несколько сот комментариев обсуждения там, конечно, разбирают. Да, тут есть, тут законом не поощряется так называемый мобинг, буллинг и все остальное. Тут есть специальные службы созданы, тут стоит только щелкнуть пальцами, и уже в школу придет и комиссия, и все. Да, они этого тоже сами боятся и переживают, но вот бывают и такие случаи. Дети ж не предупреждены, что, может быть, это серьезное наказание родителям, поэтому доходит до таких случаев. Ну, это редко, скорее всего, это очень-очень мало. Я сейчас вот буквально два случая могу вспомнить, я таких читал. В основном с интеграцией все нормально.
Хорошо, а супруга твоя, она может ли работать по закону и вообще искала ли она себе работу?
Искала, пробовала там такие, ну, в общем... Так, чтобы куда-то зацепиться, не зацепилась. Но тут есть еще интересная особенность. Вот, кстати, там, насколько я помню, Владимир об этом говорил. Если ты, то есть, ты можешь подать на ВНЖ как обычный работник, и ты можешь подать на ВНЖ как специалист. Там всего ничего, соблюсти условия, чтобы зарплата там средняя по воеводству была. Это примерно, если я не ошибаюсь, там где-то от 1000 до там $1500. Ну, я думаю... Это приемлемый показатель для тех, кто собирается эмигрировать. И если ты... Это так называемая blue card. То есть по этому ВНЖ твоя супруга может иметь доступ к рынку труда без вот этих дополнительных разрешений.
Ну, то есть как полноценный, так сказать, поляк, просто без паспорта.
Да, да, ей ничего не надо вот этих ждать. Она сегодня пришла, ей сказали, берем... И она уже на следующий день там, или в этот же день выходит на работу. А все остальные ВНЖ, если твоя супруга подается к тебе по воссоединению, ну, это больше так для рабочих, у нее такие же, то у нее нет таких прав. А, кстати, ну, как у супруги того, кто подается на основании, то есть так называемый blue card. Но я не могу ее назвать blue card, потому что тут она в Польше не так называется. Это, наверное, скорее всего, притянули этот термин. Но, тем не менее, если ты как специалист подаешься, то супругу ты можешь к себе привязать и подать ее. Она будет иметь свободный доступ к рынку труда. И она еще может заниматься частной предпринимательской деятельностью. То есть, чем не можешь даже ты заниматься, как обладатель этой самой blue card. Это хорошо тем, что она может, допустим, работать, вот здесь распространена такой вид найма, как контрактор. То есть, ты, допустим, в какой-то фирме не по трудовому договору работаешь, а как контрактор, как частный предприниматель. То есть, выполняешь какую-то работу, не обязательно там 8 часов 5 дней в неделю, а вот подряды такие. Но ты как числишься в штате, ну, какие-то еще там ограничения есть, может, не имеешь всех бонусов и бенефитов от предприятия, но так называемый контрактор. Это вот, кстати, вот я даже в ING работаю, у нас в тиме там 7 человек, двое из них контракторы. Они не обязаны посещать офис, они не получают никаких бенефитов от предприятия, они вообще даже живут не в Катовицах, они в другом городе, они работают удаленно как контракторы. В принципе, мы одна команда, выполняем одни и те же обязательства, но есть какие-то ограничения. Иностранец так просто не может быть контрактором, потому что это как частный предприниматель. Вот. Супруга твоя будет абсолютно полноценным членом общества в плане трудового законодательства.
Слушай, а мы вот что-то забыли с тобой совсем затронуть. А если ты потом захочешь идти дальше и подаваться на гражданство, что тебя там будет ждать? И надо ли вообще это делать?
Прежде чем подаваться на гражданство, это, если я не ошибаюсь, 8 или 10 лет, сначала можно, а, наверное, и нужно податься на резидентство Европейского Союза. Я помню, мелькал такой законопроект, что собираются для высококвалифицированных специалистов сократить этот срок до 4 лет. Но я, честно сказать, сейчас точно не знаю, его уже сократили или только собираются. А вообще это 5 лет. Ну, если сократили, то уже 4. Через 4 года ты можешь подаваться на резидента Евросоюза. Но при этом, чтобы получить эту карту, ты должен сдать экзамен по польскому языку на уровень B2. Там чтение, прослушать что-то и написание. Вот. Ну, это и то единственное, из-за чего нужно все-таки учить польский язык. Так-то ты можешь работать в компаниях, зная английский, тебе польский не нужен. А вот если ты хочешь на резидента податься, то польский нужно хотя бы до уровня B1 подтянуть. Вот. Что тебе дает резидентство ЕС? Ну, как я уже говорил, ты можешь открывать частное предпринимательство, то есть то, о чем мы уже говорили, работать контрактором на какие-то фирмы. Ты можешь, тебе, во-первых, не нужно будет, оно, если я не ошибаюсь, на 10 лет дается. И ты можешь, вот, если поменяешь работодателя, тебе не нужно подавать заново на вид на жительство. Ты просто один раз получил и пользуйся себе дальше.
Ну, вот это вот удобно на самом деле.
Да, и там вот еще хочу поправить предыдущего спикера, тоже, если я не ошибаюсь, Владимир об этом говорил. Он говорил, что нельзя работать по польскому резиденту ЕС в странах Европы. Работать можно, и как на тех же правах, что и поляки это делают, до 90 дней в полгода. То есть ты можешь, условно говоря, выехать в Германию, там, в Голландию или какие-то там другие европейские страны, просто прийти к работодателю, пособеседоваться, пожать руку и на следующий день начать работать. У тебя такие же права, как и у польского гражданина в этом плане. Ну, а гражданство – это уже процесс еще более долгий. Это, опять-таки, сейчас точно не скажу, это 8 или 10 лет. И собственно, примерно такой же процесс. Ты подаешь все документы, там есть два варианта. Либо через воеводу, это местного, скажем так, губернатора, как по-нашему, либо через президента. Но через президента не рекомендуют подавать, потому что кто так наглеет, часто получает отказы. Рекомендуют подавать через воеводу, это чуть дольше, но более гарантированно, что ты все-таки гражданство получишь.
Что ж, давай, тут-то мы вроде бы все, давай теперь вернемся к квартире, к традиционному, так сказать, профильному вопросу, а что ж там с интернетами? Сколько стоит закинуть себе интернетик домой, и что ты получишь за эти деньги?
Ну, честно говоря, я как работник интернет-отрасли за стажем был немного удивлен, когда я столкнулся с проблемой подключения интернета в Кракове. Еще когда жил в Кракове. Ладно, да бог с ним, не будем о Кракове. Кстати, в Кракове там меня удивили. Я еще тогда работаю в интернет-провайдинге. Мы на тот момент еще не подключали волокно в квартиру. А в Кракове меня уже подключили волокно в квартиру. Смотри, подключение у них, как правило, тут у всех бесплатно. Но такой большой минус для тех, кто приезжает в страну и, скажем так, не знает, что с ним будет завтра. Здесь почти все провайдеры обязывают подписывать контракт минимум на год, а то и сразу на два хотят подписаться. Я, честно говоря, вот мне уже, понимаешь, некоторые моменты сложно судить. Я все-таки уже 2.5 года, скажем так, на родине не был, ну так, чтобы жить. Я не знаю, может быть, у нас уже тоже такие условия стали, что провайдеры сразу хотят всех подписать на год, а то и на два. Но, тем не менее, здесь вот, как только я приехал, здесь вот так вот. И поэтому тебе сложно. Ты не знаешь, что с тобой будет через 3 месяца, а ты должен подписаться на 2 года. И причем, окей, ну ты можешь поступить как нехороший человек и взять, да, давайте мне контракт на год, а потом куда-то переехать, но этот штраф пойдет дальше за тобой, и, возможно, даже дело до суда не дойдет. Может быть, когда-то на границе там захочешь отдохнуть, съездить в Европу или домой съездить, а назад на границе этот штраф может когда-то кармой к тебе вернуться. Вот были такие случаи. Вот, поэтому я когда подключал интернет, как правило, тут подключение бесплатно. В среднем цена в месяц — это небольшая разница среди пакетов, там условно там от 150 до 600 мегабит. Это примерно $15, ну там плюс-минус. Скорости вот такие, как я говорю, но они тут слишком, что для меня так удивительно, они зарезают слишком upload. У них он, я не знаю, может быть в 3, а то и в 4 раза ниже, чем download.
Но это тебе оптику домой тащат или там все еще с ADSL-ем кривляются?
В Кракове мне затащили волокно прямо в квартиру, поставили сразу роутер с оптическим входом, а здесь в Катовицах мне витую пару затянули в квартиру, роутер я сам покупал. И причем здесь у них вот все такие интересные. Я вот работал в провайдере, у нас, чтобы мы абоненту настроили роутер, мы за это деньги брали, а здесь прям провайдер сам в безоговорочной форме настраивает тебе роутер, называет по-своему все сети, как хочет, ставит свои пароли и дает тебе только бумажку с именем сети.
Подожди, то есть они в мой личный роутер полезут? А если я по рукам им захочу надавать за это?
Вот об этом-то и речь. Смотри, в Кракове они свой роутер принесли и настроили по-своему, запаролили. Я говорю, ну, ребят, а я как-то даже и не ожидал. Думаю, и ребята, говорю, а как же мне? Ну, мы вот так вот делаем. Ну, говорю, парни, я работал, у меня есть опыт, я знаю, как это все настроивать. У меня вот скоро дочка приедет. Я, допустим, там захочу какой-то там расписатель по времени на ее компьютер поставить, чтобы ограничивать доступ. Ну, дайте мне все-таки пароль. Ну, там, так, товарищ понял своего коллегу, паролем поделился. Здесь, в Катовицах, для меня вообще дико было. Я, ну, пришел, как подключиться, покупайте роутер, подавайте заявку. Я купил роутер, принес им, я думал, они просто-напросто там спишут Mac или там посмотрят, подходит, спишут Mac, посмотрят и отдадут мне, все, друг, мы тебе подали интернет, иди подключай. Нет, они забрали роутер и говорят, там, это в пятницу, насколько я помню, было, говорят, в понедельник подойдешь, мы тебе отдадим настроенный роутер. Я говорю, ну, ребят, ну это вообще уже, ладно, там свое оборудование даете, но мое настраивать и запароливать от меня. Ну, тоже их как-то уговорил, что они мне дали пароль, я начал заходить на свой роутер. Ну, в общем, с этим решили. Но если ты как бы не настоишь, то тебе дадут роутер уже предустановленный, настроенный.
Становится интересно. Вот у нас же можно просто берешь, там, я не знаю, ставишь роутер себе дома, набираешь техподдержку провайдера, говоришь им, пацаны, вот у меня Mac поменялся на штурке, нажмите кнопочку, они нажимают, все, у тебя интернет, им вообще пофигу, что у тебя там за роутер, что такое, лишь бы ты там, я не знаю, Pornhub хостить не начал у себя какой-нибудь, да, прикрываясь домашним пользователем. То есть, а там вот им реально не все равно, что у тебя стоит на оконечке и как это настроено?
Ну, скорее всего, я думаю, они как раз и защищаются от того, чтобы ты не начал что-то делать, типа хостить Pornhub у себя на домашнем компе, потому что, как я потом уже прочитал в договоре, ну, как потом уже, если ты какими-то действиями положил им сеть, то они там чуть ли не с тебя могут взыскать компенсацию по устранению этой всей истории. Потому что, если, грубо говоря, ты там что-то у себя поднял, а тебя задедосили и положили им всю там сеть или подсеть, если они найдут и поймут, что это ты виноват, то по договору, который ты подписал, они себя еще могут хорошо взять за это. Поэтому я думаю, ну, не все их пользователи так могут делать, но потенциально, наверное, всех могут задедосить или еще что-то может случиться. И поэтому они как можно лучше защищаются и прикрывают. Ну и вследствие того, что немного таких, кто понимает, что такое настройки роутера и для чего ему нужно, и именно ему нужно его настроить, вследствие того, что таких немного, у них просто это отработанная практика, и возражение только вот, наверное, от меня первое поступило.
Мне кажется, это самый развернутый и длинный рассказ про интернет в эмиграции, который у нас был в проекте. Ну, это что, это здорово. Не, на самом деле, очень интересный опыт. Я вот про такое даже никогда не задумывался. Но предлагаю переключиться на другую больную и животрепетающую тему, за которую все переживают. Это медицина. Что у вас там, сталкивались ли вы с ней, лежали ли вы там в больницах, там, платная, бесплатная, в общем, рассказывай.
Сейчас точно не скажу, кто-то там из ребят говорил, что с медициной вот все плохо. Ну, в какой-то степени, да, значительно хуже, чем у нас. Но есть жирное «но». Это только в государственной медицине. Здесь государственная медицина, то есть она в принципе бесплатна, как и у нас. Вот. Это та медицинская страховка, которую тебе по умолчанию дает работодатель, за которую ты платишь так называемый социальный взнос. Смотри, что касается бесплатной медицины. Если ты хочешь попасть к терапевту, к общему специалисту, без проблем. Ты придешь, запишешься, ты там тебе на сегодня, на завтра, на послезавтра, это реальные сроки. Но если терапевт там или этот общий врач определит, что тебе нужно к узкому специалисту, ну тут вообще страшно, потому что дай бог, чтобы ты в течение 3 месяца попал. Вот. Не в течение 3 месяца, а через 3 месяца хотя бы
попал. Вот знаешь, я вот что замечал, вот почему-то пока вот человек сидит там у себя на родине, там, не знаю, вот в России, в Украине условно, да, то есть вот когда ему врач вот так вот говорит, что вот ближайшая запись к какому-то профильному специалисту будет там, я не знаю, через там месяц, да, это ужас, кошмар, это с вилами, с факелами, надо идти бунтовать. Почему-то как приезжают в Европу, сразу такие, ну, типа, ну да, месяц, ну, короче, долго, ну, типа, если что, подождать-то можно, чего страшного. Вот откуда у людей такая трансформация в голове берется, я вот что-то не могу для себя понять. Ну, то есть ваш вариант, как я понимаю, это частная страховка.
Да, вот кто-то, кстати, говорит, ну, тут капитализм счастья, как говорится. Не хочешь ждать государственной медицины, тебя частный специалист в среднем так, ну, там, 150-200, примерно так за 40-50 долларов примет. И, ну, я думаю, это не просто там прием консультации, а может даже какое-то вот что-то и назначит. И это, наверное, не обязательно один прием будет. Может даже, опять-таки, в зависимости от ситуации, 1-2 раза примет. Но это, скажем так, визит к врачу – это 40-50 долларов, если ты не хочешь ждать в этой общей государственной медицине. Но все IT-специалисты, которые сюда устраиваются, могут не переживать, потому что абсолютно все компании здесь страхуют по частной медицинской страховке. Это либо Medicover, либо LuxMed. Может быть, еще есть кто-то, но я про них не знаю. Вот. И если мы говорим просто о работнике, то для работника это бесплатно, ну, такой базовый пакет. Естественно, там можно докупить до каких-то там серебряных, золотых пакетов, это отдельная история. Но такой базовый пакет, в который, в принципе, входит все. Ты можешь хоть каждый день анализы сдавать, ты можешь ходить бесплатно к любому узкому специалисту, ты можешь, ну, там очень много ты можешь в рамках этого пакета делать, который для работника бесплатно. Если ты хочешь застраховать в этот пакет семью, это стоит приблизительно 40-50 долларов. Да, ну, тоже варьируется цена. Да, это в месяц. Такой базовый пакет хорошей медицины для семьи и для тебя в том числе. Ну, тебе бесплатно, а на семью это будет примерно 40-50 долларов стоить. Это базовый хороший пакет. Если мы говорим там о расширенном каком-то пакете, это будет дороже, но там уже там серьезные условия, там какая-то люксовая госпитализация, там еще что-то, какой-то там расширенный пакет по стоматологии. Ну, в общем, ну, значительно хорошо, но это и значительно будет дороже. А так, чтобы было как у нас, это 40-50 долларов. Но это будет лучше, как у нас, так, ну, откровенно говоря, потому что ты никогда не будешь в очереди сидеть. Это всегда такие, чего греха таить, глазу приятные помещения и оборудование. Хотя я... Понимаешь, давно уже не был на родине в больницах. Я так предполагаю, что у нас тоже какие-то апгрейды в этом плане происходят. Кстати, вот еще справедливое заявление. Если, что касается стоматологии, угу. Если это просто там, допустим, пломбочку поставить или там что-то по мелочи, можно здесь. Но если вам что-то такое масштабное нужно сделать, там поставить импланты, какие-то... коронки, там, мосты или еще что-то. Даже не думайте, не делайте здесь. Ну, всегда нужно просчитывать целесообразность, но советую очень рассмотреть вариант съездить домой и сделать там. Потому что, во-первых, здесь это, ну, я скажу так, имплантация раза в три дороже. И я не скажу, что она качественнее. Она такая же точно. Это те же там, я не знаю, там израильские, корейские или еще какие-нибудь импланты, там, или швейцарские, у кого как денег. Это то же самое оборудование. Специалисты у нас ничем не хуже, но цена здесь намного выше.
Но это только на стоматологию?
Это только на стоматологию, да.
А, ну вот обычное качество медицинских услуг ты как-то можешь сравнить вот с тем, что ты помнишь? Может, я просто слышал неоднократно, да, да. Как, знаешь, тоже из Европы как бы возвращались на родину, там, грубо говоря, операцию какую-нибудь сделать, потому что вот не было особого доверия к местным спецам.
Я даже на своем примере могу рассказать. Я здесь делал операцию по устранению варикоза на ноге. И я, значит, пришел, ну, у меня уже давненько был варикоз, а работая на заводе, я его себе, скажем так, улучшил, проапгрейдил. И когда я уже, да, и когда я уже устроился в IBM, мне уже, ну, оно так стало, дискомфорт стал. И я обратился вот в тот же Medicover к вот этому хирургу, который этим занимается. Ну, он посмотрел, да, все, можем прооперировать, значит, приговор. Если я могу сделать по бесплатной медицине, но это ножом. Либо же это будет платная операция, и мы сделаем там лазером, волокном, там буквально три дырочки и вытащим нафиг всю эту ерунду. Я говорю, ну, давайте, конечно, лазером, потому что если ножом, там, ну, это целое дело, там, шрам на всю ногу, и ты полгода будешь в кровати лежать. И, значит, стоит это здесь 3000 злотых, мне тогда за операцию сказали, разделим на 4, это примерно, там, 700 долларов, ну, там, 750, mm-hmm. грубо говоря. Вот. И тут так получилось, что буквально там, месяца через три у меня такая же операция в Украине у тещи. И с нее взяли тоже там что-то 20 с чем-то тысяч гривен. Это, ну, в общем, это примерно те же деньги.
Но качеством там, я не знаю, как там больница выглядит внутри и все такое, ты как бы остался доволен и счастлив?
Очень, очень. Вообще нареканий нет. Подход... Все понравилось. Я же тебе говорю, единственное, что вот у меня... Я тут вопросом имплантации озадачился и остался не очень доволен, потому что, ну, как бы за эти деньги имел счастье в 2019 году съездить домой и показаться в зубную нашу клинику, такую в хорошую клинику. И здесь я тоже показался в хорошую клинику. Ну, сервис намного у нас он намного лучше, чем в Польше. Здесь как бы ощущение немного, что ты предоставлен сам себе. Он тебе нарассказывал, что нужно сделать, и отправил. Он не сказал, что это нужно, допустим, канал запломбировать, нужно к одному спецу идти, это к другому. Он говорит, на тебе бумажку, иди. Куда идти, что я пока этих специалистов... Ну, то есть такое халатненькое немного отношение, тем более, что он ценник такой хороший назвал за эту имплантацию. А это как раз было перед коронавирусом, что я решил... Ну, а потом это все закрылось, за это... Я говорю, да нет, наверное, я здесь не буду делать, я лучше выберу время, там, возьму отпуск и съезжу домой, это сделаю однозначно, потому что я и цены сравнил, у нас это значительно дешевле.
Слушай, ну если я не ошибаюсь, вот у нас же тоже нам рассказывал кто-то, то ли из Штатов, то ли что-то такое, что тоже заболел зуб, и там выяснилось в процессе, что там вот чуть ли не каждую операцию над зубом должен делать отдельный врач, и в итоге получилось, что вот на самолете слетать через Атлантику, там пожить, вернуться обратно будет стоить дешевле, чем вот делать на месте. То есть, видимо, это не только в Польше, это действительно такая частая штука со стоматологией.
Я допускаю и охотно верю, потому что я слышал вот статистику в Штатах самые, ну, естественно, самые дорогие, высокооплачиваемые врачи, и как-то вот порядок цен сравнивали, а вот айтишник, вот дантист, а как же так? А ответ простой, а почему вы считаете, что дантист будет получать меньше айтишника? Он в Штатах порой и гораздо и больше еще получает, поэтому это...
Да, все вы врачи. Слушай, а что там по поводу аптек? Что вот заболел ты сопельками, хочешь пойти себе там самолечением позаниматься? Продадут тебе что-нибудь?
Продадут только такое легенькое все, аспиринчик, и то даже такой аспиринчик ты можешь не только в аптеке купить, а в любом там Ашане и тому подобном. А что касается, ну, то есть антибиотики однозначно все по рецепту, то есть почти все мази какие-то там, вот, допустим, мазь мышцу согреть, смазаться, будет только по рецепту, то есть почти все по рецепту. Вот к этому готовьтесь, что то, к чему мы привыкли на наших постсоветских странах, то свободно купить, здесь, скорее всего, этого не будет. То, как там какой-то простенький там cold flu, вот, и... Какая хорошая есть компенсация, допустим, если ты уже состоишь на учете, ну, как на учете, записан в этом Medicover или в LuxMedi, у тебя есть электронный кабинет, ты можешь к своему врачу написать, у меня там, я не знаю, там заболела нога, вот тут вот мышца, она два наводящих вопроса максимум там тебе задаст. И если это не какое-то такое серьезное там лекарство или серьезная мазь, она тебе, скорее всего, сделает электронный рецепт. Тебе придет смс-ка, ты придешь с этой смс-кой, скажешь номер рецепта или покажешь смс-ку, и тебе продадут лекарство. То есть не надо куда-то идти, какие-то бумажки брать.
Ну, все равно удобно.
Два сообщения врачу тебе очень удобно. Вот в этом плане просто изумительно.
А давай мы отдадим немножко дань окружающей реальности. Расскажи в двух словах, как вот Польша пережила ковид и что там сейчас происходит. Потому что, как я слышал, в некоторых европейских странах уже там собираются в ближайший месяц опять вернуть масочный режим. Что вот у вас? Как было? Что будет? Что обещают?
Было... Как и у всех по улице нужно было в масках ходить. Такого я не помню, чтобы запрещали выходить гулять. Мы всегда свободно гуляли, тем более даже, вот так, чтобы не соврать, в мае, наверное, вот когда это все такое, пик был, наоборот, было время, на чуть-чуть запретили в парках гулять, но так возмущение такое было, ну как это абсурдно на открытом воздухе гулять. Но потом это быстренько отменили все дело. Можно было в парках гулять, но нужно было по улицам ходить в масках. Потом и освободили от хождения в масках по улицам. И теперь на сейчас у нас только в транспорте в общественном в масках и в торговых центрах, в магазинах в масках. Но опять-таки суровость закона соблюдают, компенсируется необязательностью исполнения, потому что есть такая оговорка вот в этой в этом постановлении от Министерства здравоохранения, что если у тебя какие-то с этим проблемы, допустим, если, ну, там, не для умственно отсталых, если вот кто-то является сопровождающим умственно отсталого человека, понятно, что не всегда его можно заставить в маске ходить. То есть это допускается без маски. Если, допустим, у тебя какие-то проблемы с дыханием или с легкими, ты тоже можешь не носить маску. Тебе за это ничего не будет и тебя не оштрафуют. И при этом ты не обязан какой-то там документ показывать, что ты действительно чем-то болеешь. Ты просто можешь не носить маску, и если к тебе кто-то подойдет, там полиция или какая-то охрана спросит, почему нет маски, ты просто можешь сослаться на проблемы с легкими, с дыханием. Поэтому как бы мера эта не слишком строгая, но опять-таки не прекращается ношение масок в помещениях и в транспорте. Пока ничего ужесточающего либо облегчающего не предвидится. А, что еще? Мы, кстати, по работе. Мы работаем удаленно. Все, насколько я знаю, айтишные компании работают удаленно. Нам пока сказали до октября работать удаленно. А некоторые компании, знаю, которым сразу сказали, ребят, до Нового года к нам не к нам в офис не показывают.
Ну вот такая некая публичная жизнь-то, то есть там, не знаю, парки, кинотеатры, торговые центры, это сейчас у вас на всю катушку или с ограничениями?
Битком. Людей не протолкнуться, если честно. И абсолютно никого... То есть, ну, мне кажется, люди уже поняли, что не настолько это, как казалось бы. Кстати, вот я недавно смотрел статью у нас там в электронной газете, что 83% украинцев не имеют никого из знакомых, кто бы переболел коронавирусом.
Ну, такое мнение тоже может быть.
Да, и в Польше, я думаю, что тоже многие поняли, что, ну да, может быть, есть эта болезнь, но она не столько опасна, чтобы нам запрещать прогуливаться на открытом воздухе в этих громадных парках, где мегатонны зеленой растительности.
Слушай, а что там вот с интеграцией в польское общество? Как ты это увидел, вот самих поляков, как они там, к тебе относятся, как на работе, в быту?
Да, тут тоже я хотел бы поправить предыдущего спикера. На этот раз, если не ошибаюсь, об этом Степан Морозов говорил, что если ты говоришь по-польски неправильно, то поляк, вот в отличие, там, я не знаю, как он сказал, от ирландца или от голландца, уже не помню, он тебя обязательно поправит и скажет, что нет, вот надо было говорить так. Это абсолютно нет. То есть, ну, по крайней мере, я с таким категорически не сталкивался. Меня никогда поляки не поправляли, даже после того, как я там откровенно неправильно говорил. Ну, то есть, знаешь, бывает, скажешь, а потом через секунду дальше говоришь и понимаешь, блин, а я же предыдущее неправильно сказал. Ну, то есть, вообще, да, и абсолютно тебя никто не поправляет, и даже они, наоборот, очень, кстати, приветствуют, что ты говоришь по-польски, потому что, как мне показалось в IBM, некоторые поляки немного неправильно, ну как, не то, что неправильно, немного предосудительно, так в легкой форме предосудительно относятся к тем, кто уже там 3 года, ну это не к вновь приехавшим, конечно же, к тем, кто уже там по 3 года, по 4 живет в Польше и вообще на нулевом уровне знает польский. Ну так, немножечко не националистически, но с непониманием, как минимум. Вот, поэтому они абсолютно приветствуют, как бы ты ни говорил, плохо или хорошо, но такого нет. Что касается, допустим, там каких-то совместных, ну, вот у меня только были совместные какие-то, когда еще и не было карантина в IBM, это интеграционные вечеринки, назовем их так. В принципе, нормально, очень хорошо я лично с поляками ладил, и я не замечал никакого такого, какого-то вот антиинтеграционных настроений не замечал. И вот даже в IBM очень хорошо я сдружился с одним товарищем. И так неоднократно приглашали они нас с супругой к ним там пообщаться, просто там чаю выпить. И нормально мы общались, несмотря на то, что у меня супруга не понимала еще на тот момент. Ну, как очень мало понимала по-польски. Ну, так, наоборот, это еще было веселее, все эти там ассоциации. Нормально, вполне абсолютно нормально. И я же говорю, даже недавно вот этого моего знакомого поляка, что я говорю, с которым в IBM работали, у него ребенок родился, и он там на радостях звонит мне, говорит, пошли, выйдем, я угощаю, ребенок родился. Ну, в общем, все нормально. И не стоит целью так сильно обрасти друзьями. Стоит цель идти вперед, а если при этом обрастем друзьями, нормально. Ну, если их будет меньше, ну, тоже ничего. Ну, в общем и целом, интеграция очень, я считаю, может быть в польском обществе.
Да, это ж вопрос не в том, что ты там хочешь в каждом встречном, поперечном себе, там, знаешь, обязательно друга приобрести, да, это вопрос все-таки про общее какое-то к тебе отношение, там, грубо говоря, смотрят на тебя там как-то свысока или просто нормально с тобой общаются, потому что, ну, разные истории бывают, но опять же, это у каждого человека, как бы, свой путь и своя история, одному все хорошо, у другого всегда будет все плохо, тут, ну, по-другому не сделать. Не сказать ничего.
Свысока точно не смотрят, но тут еще зависит. Если мы говорим про айтишные компании, то тут очень даже, ну, то есть вообще свысока нет такого, смотрят, тут вполне равноправно смотрят, потому как, во-первых, здесь не только иммигранты из постсоветских стран, а иммигранты из, ну, допустим, там, как бы это ни странно, со мной в IBM работали французы. А я бы не сказал, что это Франция – страна третьего мира по сравнению с Польшей. Это, я не знаю, почему, ну, может, по какому-то обмену. Испанцы, опять-таки, и, ну, как это, ну, почему-то поляк будет на этих людей свысока смотреть. Ну, и, видимо, такое же примерно отношение и ко всем другим странам. То есть я не думаю, что какой-то дележ в голове. Вот он приехал оттуда, к нему так относиться, а он оттуда, к нему так. Поэтому вот это вот... Интернациональный симбиоз, он довольно-таки на достойном уровне, как мне кажется, в IT-компаниях. Ну, а в ING, там, где я сейчас работаю, здесь, честно говоря, с иностранцами очень, ну, очень и очень нет. Но компенсируется тем, что начальство и верхний менеджмент, они голландцы, а это польский филиал от ING, от голландской корпорации. Ну, здесь... Вообще нет иностранцев практически. То есть я, честно говоря, еще не общался ни с одним, ни с украинцем, ни с... А, нет, прошу прощения, только с одним белорусом общался, вот работая в ING. А так здесь меньше наших земляков. Но, тем не менее, все равно тоже я не чувствую, что отношения свысока. Наоборот, вот я чувствую какой-то, ну... Это люди, понимаешь, ведут себя как гопник, который тебя прощупает, и если ты дашь слабину, он начинает напирать. Вот я здесь такого не увидел. Я, честно говоря, увидел такое на заводе, но я сразу дал понять, что я хоть и не гражданин, но могу и по-граждански ответить, поэтому это сразу прекратилось. А в корпорациях, в айтишных такого нет абсолютно, и интеграция вполне классно.
Слушай, ну, и отлично, хотя, знаешь, ты вот пока говорила, я что-то вспомнил, что вот один из предыдущих ребят там рассказывал, что поляки там любят в барах прибухнуть и потом ходят что-то бузят по улицам. Но это, в принципе, везде такое есть здесь, бар, в моем понимании.
Да, кстати, ну, есть такое, да. Ну, как, опять-таки, как и у нас с тобой на родине, ну, тоже, да, это без этой публики.
Публика-то есть везде. Смотри, мы с тобой уже тут 2 часа почти сидим, беседуем. Давай еще быстренько, значит, пробежимся по таким, по темам, которые обычно захватываем, которые ты тоже вот обозначил. Транспорт. Что там лучше, проще? Своя машина или на автобусе, трамвае местном ездить?
В принципе... Тут без проблем купить машину, тут очень автоинфраструктура очень развита и очень удобно ездить, и тут даже поляки на короткие расстояния ездят на машинах, и потому что это все удобно, классно, и я просто вот не знаю, сколько... какая цена в России на автопромышленность, но в Украине из-за вот этой вот растаможки на такие не новые машины, на новые цена примерно одинаковая, вот на не новые машины, она в Польше в разы ниже, потому что, во-первых, можно там с Германии привезти абсолютно без растаможки, свои какие-то там пооставались, и поэтому здесь вполне приличный автомобиль можно купить там, ну, грубо говоря, там, 2010 год и старше там за какие-то там 1500-2000 долларов. То есть и ездить себе спокойно. Но я тебе скажу честно, вот абсолютно не нужен автомобиль. Абсолютно не нужен. Почему? Потому что здесь полный порядок с общественным транспортом. То есть комфортный, не трясешься, везде все там 80% автобусов, они электрические, если мы говорим о городских. Все классно, все удобно, ходят часто по расписанию. Городские маршруты, они не просто в городе, они там еще могут выходить за 20 километров за город, там в какие-то деревни. И Интерсити тоже часто ходит. То есть абсолютно ты не привязываешься к автомобилю. Здесь очень классно развит общественный транспорт. И везде комфортно, чисто и приятно кататься, смотреть в окно на красивые польские пейзажи.
А сами поляки и Польша — сфера услуг. Это что там? Все медленно и лениво, или все быстренькие бегают и все ради клиента?
У них, с одной стороны, как бы и хорошо все сделано. То есть, если мы, допустим, говорим про ту же гастрономию, здесь бешенейшая конкуренция, и кухни всех стран мира представлены, и все это и подается вовремя. И, ну, видно, что здесь конкуренция. Если мы говорим, допустим, ну, о той же курьерской доставке, о какой-то там, допустим, технике, ну, как-то вот по мне, может, я слишком к этому так предвзято отношусь, но я не знаю, ну, я тоже думаю, что вот в России с этими сайтами, которые интернет-магазины такие глобальные, полный порядок, то есть ты заходишь, и тебе хочется туда заходить и дальше покупать. Вот у нас тоже есть такой магазин «Розетка», ну, интернет-магазин, самый известный в Украине. Мне кажется, если он зайдет в Польшу, он завтра положит вот все магазины, которые здесь представлены. И есть в Польше какой-то там, как он называется, агрегатор товаров, который собирает со всех сайтов и дает тебе выбор цен. Но он здесь настолько убогий, что я хочу какую-то там, что-то из техники хочу купить, я, естественно, иду на этот агрегатор. Но он такой страшный, ну что просто ужас. И это, то есть вот такие, я имею в виду, электронные сервисы. Здесь несколько больших магазинов, гипермаркетов электроники, и у них есть свои интернет-магазины. Ну, честно говоря, такие сайты и настолько медленно работают, но это, я не знаю почему, это непростительно. А в наше время, по-моему, одним офлайном далеко не уедешь, онлайн надо наоборот продвигать. Поэтому вот в этом плане для меня здесь не очень комфортно, то есть, что касается, если что-то купить в интернете. Ну, а так вообще, если мы, допустим, говорим о банковской сфере, кстати, то... В принципе, без проблем любой иностранец может сразу же открыть счет. В банках условия хорошие, лояльные. Я имею в виду, что ты, как только получишь карту побыта, ты можешь без проблем там до 25 тысяч долларов овердрафт открыть там под 6% себе на карту. Хорошие, удобные банковские приложения. То есть, ну, с банковской системой здесь нормально. И в плане дизайна, удобства и финансовых условий.
А что по поводу сходить в магазин продуктов себе купить?
Ну, цена такая же. В общем и целом, я думаю, хотя мне уже опять-таки трудно немного сравнивать, но в общем и целом...
Ты скажи лучше про качество. Насколько там хорошо, сложно ли найти там, я не знаю, там условные вкусные помидорки, что это зайти там в ближайший к дому в магазин, или надо куда-то целенаправленно за ними через весь город пилить?
Нет, здесь, кстати, тоже один из штампов, я не знаю, может, он уже устарел, но тем не менее, я вот слышал, в Европе еда менее вкусная. Ну, продукты, они такие же здесь абсолютно по вкусу, абсолютно такие же. Еда, это, я не знаю, там, кто как уже приготовит. А что касается, вот, например, помидоров, их все можно в любом гипермаркете найти, но они будут хорошие и плохие, просто цена будет на них разная. Ну, вот, допустим, вот хорошие помидоры, но я тоже люблю помидоры, часто беру. Вот хорошие, они стоят там 10-12 злотых, это делим на 4, ну где-то вот 3 доллара за килограмм. Я не знаю, это дорого для нас или дешево, ну примерно такая цена хороших помидоров. Это, ну, очень хороших. А таких хороших это в половину дешевле.
Ну, то есть, скажем так, супруга у тебя не страдает, что она там в пешей доступности от дома не может чего-то там купить этакого из еды?
Нет, тут не страдает абсолютно. Я тебе скажу, что тут надо, наоборот, бороться с тем, как бы не объесться всеми этими вкусностями, которые можно себе позволить.
Да, тот вот список вопросов, там, что было у меня, что ты мне скинул, мы уже по нему прошлись. Посмотри, там, может, ты что-то у себя забыл.
Сейчас, секунду. Вот я еще хочу про поиск работы и собеседование. Там буквально пару предложений.
Да, давай, конечно.
Докинуть. Пару уточнений и предложений внести по поиску работы и собеседования. Если вдруг кто-то захочет сделать релокейт, то самый оптимальный вариант искать работу в Польше – это через LinkedIn. Потому что вот, ну, буквально забрасывают вакансии, за вакансиями, если начать, ну, показать, что ты, ну, я-то уже в Польше, и видят работодатели, там, рекрутеры, буквально забрасывают вакансиями, и опять-таки я в ING нашел работу, меня нашли через LinkedIn. Есть еще местный сайт, называется Pracuj.pl, но, честно говоря, там, наверное, нулевая будет отдача, я не... стремящийся к нулю. Поэтому я считаю, что даже не стоит на него размениваться, лучше вложить все силы в LinkedIn. Что касается резюме, ну, это вот стандартное резюме. Можно фоточку прикрепить, ничего плохого здесь не будет. Но самое главное в резюме – это сверху резюме написать текст, что я согласен на передачу персональных данных. Ну, в общем, есть вот такой закон GDPR о защите персональных данных, он общеевропейский. И вот главное сделать эту сноску, что я согласен дать для обработки свои персональные данные в соответствии с таким-то законом. Я не знаю, может, мы можем как-то где-то там прикрепить к подкасту вот ссылку или...
Запросто прикрепим, вот, да. Но про GDPR-то, я думаю, так все знают. Просто я еще знаю, что очень многие рекрутинговые платформы, да, которые используются внутри компании, как бы софтина, они вообще уже на автомате отправляют. То есть ты там рекрутер находит где-то твое резюме, там, или ты его присылаешь, оно загружается в систему, и тебе система так сразу чпок письмо в ответ, что типа, дорогой товарищ, большое тебе спасибо, короче, за интерес, но вот есть такая штука, как GDPR, нажми вот здесь кнопочку «Окей», чтобы мы знали, что ты, значит, действительно не против того, чтобы мы обрабатывали твои персональные данные. Ты там в этом письме кнопочку «Окей» жмешь, и все, у рекрутера появляется доступ до твоего резюме. А вот до этой кнопочки не появляется. Уже вот до такой степени.
Да, точно, ты прав. И, по-моему, даже в LinkedIn что-то вот такое есть, когда ты загружаешь резюме. Но, тем не менее, смотри, у меня резюме в PDF прикреплено. В LinkedIn ссылка на Google Docs прикреплена на мое резюме. И некоторые рекрутеры почему-то, вот мы общались в LinkedIn, и они мне пишут в личных сообщениях. То есть мы договорились пособеседоваться, и они мне пишут: пришлите мне почтой или личным сообщением ваше резюме. И для меня, честно говоря, не очень понятно. А вы что, не можете зайти в профиль и посмотреть, что у меня там ссылка на резюме, или вообще там взять с LinkedIn, я думаю, он как-то компонует в PDF весь твой профиль. Для меня это тоже немного непонятно. Ну, тем не менее, да, если тут соглашусь, про GDPR все знают, я думаю, что это так опционально. Но, тем не менее, на заметку стоит взять.
Слушай, и вопрос, который я всем стараюсь задавать в конце, когда не забываю, конечно же. Польша для тебя – это в итоге страна, вот, приехал и все, и навсегда, или все-таки вот перевалочный пункт?
Для меня страна основана только лишь на выборе дальнейшей деятельности и самореализации. Я думаю, что если я что-то найду в другой стране, я вполне соглашусь переехать в другую страну. Ну, а если мне будет интересно дальше в Польше оставаться работать, ну, то есть я, в принципе, для меня основное это там, где я занят. Для меня даже город в Польше не важен. То есть в какой бы ты город хотел или в какой переехать. Да не важно, если мне завтра я найду какую-то интересную работу в Гданьске или в Варшаве, я без проблем перееду туда или там в более мелких городах, без проблем. А если будет это предложение с другой стороны, ну, это опять-таки трудно, но всякое бывает в жизни. Я абсолютно согласен на переезд в другую страну. Но опять-таки еще есть семья, поэтому это будет, наверное, демократическое голосование.
Ну да, определенные ограничения. Не просто носки покидал в чемодан, да поехал.
У меня, например, дочка уже сейчас заявляет, говорит, я хочу учиться, говорит, где-то в скандинавских странах получать высшее образование. Я говорю, хорошо, пока подождем.
Езжай, получай, чего.
Езжай, получай. Да. Она говорит, я читала, что в Норвегии образование бесплатно.
Ну вот, пусть и доказывают на своем. Слушай, и смотри, в конце, если что-то хочешь сказать, пожелать, выступить с напутствием там для остальных слушателей, которые там что-то или думают куда-то ехать, или сомневаются и колеблятся, вот давай, отеческое такое напутствие, пожелание, совет в конце концов.
Друзья, я хочу вам пожелать, чтобы вы ехали в ту страну, где вы считаете, можете реализоваться больше, только в том случае, если вы уверены, что на вашей родине вы полностью реализовались. То есть, наверное, не стоит ехать так вот. Стоит перед этим все взвесить, потому что, я вам скажу так, очень часто меня вот сейчас в последнее время стала грызть ностальгия, что я, может быть, могу вернуться, может быть, я могу больше состояться как специалист у себя в стране, потому что все-таки, ну, это другая страна, ты там определенного высшего уровня не прыгнешь. То есть, как говорится, любой хороший технарь, если он там, условно, там, к 40 годам или после не стал на какую-то там тимлидовскую управляющую должность, то это к нему есть, наверное, какие-то вопросы. Ну вот я вам скажу, что в Польше это будет сложнее. То есть если вы хотите в этом направлении пойти реализоваться и открывать для себя, ну, скажем так, новые ваши скиллы, то в Польше это будет сложнее. Поэтому хорошо подумайте, сможете ли вы реализоваться, найти, как дальше реализоваться у вас в стране, прежде чем переехать в Польшу. Поэтому я же говорю, я даже допускаю вариант, что я, может быть, завтра вернусь в Украину, если мне это интересно будет. Потому что, ну, наверное, я там смогу реализоваться больше, имеется в виду, по карьерной лестнице в одной компании. Наверное, это я, у меня просто иногда такие мысли посещают. Поэтому я же говорю, лучше взвесьте, посмотрите на себя там, если вам до 30, посмотрите на себя через 10, через 15 лет, даже если вам 30 и после. Посмотрите, кем вы можете быть в условной там Польше и у себя на родине. И хорошо это взвесьте.
Ну что ж, и прибавлять или убавлять чего-то я тут не собираюсь. Просто хочу всем напомнить, что последние 2 часа вы слушали, значит, рассказ Дмитрия, который уже... Сколько? 2,5 года живешь? Ты в Польше?
Да.
Что
да.
Я тебе хочу сказать? Большое спасибо, что рассказал. Всегда призываю ребята, те, кто живет в каких-то других странах, тоже обязательно приходите, рассказывайте свой опыт. Дима, спасибо тебе за рассказ. Что мы со своей стороны, естественно, пожелаем тебе как бы только удачи. Если вдруг еще куда-то переедешь, обязательно приходи поделиться этим опытом. Всегда интересно. И на этом, наверное, все. Я с тобой попрощаюсь.
Да, спасибо огромное, и я тогда прощаюсь. Спасибо, Саш, что выслушали, спасибо, что предоставили время, уделили. И еще так в конце короткую ремарку. Ребят, если какие-то вопросы, вы меня можете найти там. Я с удовольствием, чем могу, поделюсь, помогу своими знаниями по переезду и всему остальному. Спасибо, всего доброго.